Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга. Вітаю вас. Коротко про головне. Бойовики активізувалися на Світлодарській дузі, обстріляли населений пункт у Македонії. Відбувся багатотисячний протест проти перейменування країни. Далі докладніше.
Події в Україні.
Штаб української воєнної операції на Донбасі заявляє, що підтримувані Росією бойовики 27 лютого, цитата, понад 4 години вели вогонь з мінометів різних калібрів, гранатометів, зенітних установок і великокаліберних кулеметів по позиціях Збройних сил України біля Світлодарська. За цей час, як йдеться у повідомленні, гібридні сили випустили понад 200 мін різних калібрів. Крім того, у вечірній час, цитата, окупанти випустили щонайменше півтора десятка мін калібру 120 та 82 мм. По населеному пункту Луганське. Оскільки обстріл відбувся затемно, наслідки заподіяної шкоди поки невідомі, а вказано в ранковому зведенні. Всього бойовики здійснили 7 обстрілів позиції Збройних сил України, поранення зазнав один військовий, а вказує штаб. В угрупованні ДНР ще не повідомляли про бойові дії 27 лютого, в угрупованні ЛНР українських військових звинуватили в 5 порушеннях режиму тиші. Апеляційний суд Києва залишив під вартою керівника Київського обласного відділення очолюваної Міхаїлом Саакашвілі партії «Рух нових сил» Северіона Дангадзе, повідомила у Фейсбук речниця генпрокурора Луценка Лариса Сарган. Попереднім рішенням суду від 31 січня арешт був продовжений на 60 діб. На початку грудня генпрокурор України Юрій Луценко оприлюднив записи телефонних розмов імовірного Северіона Дангадзе та представника українського бізнесмена Сергія Курченка, який переховується в Росії. На плівках чоловіки нібито домовляються про фінансування бізнесменом масових акцій протесту в Україні.
Міжнародна тема.
Кілька тисяч людей вийшли на вулиці в столиці Македонії Скоп'є 27 лютого, щоб висловити протест проти можливої зміни назви країни за наполягання Греції, щоб покласти край тривалій суперечці довкола назви Македонія. Протестувальники вимагали припинити переговори і вигукували «Хай живе Македонія», ховаючись від снігу під парасольками, і тримали в руках македонський прапор. Раніше 27 лютого прем'єр-міністр Македонії Зоран Заєв заявив, що запропонував 4 варіанти Греції в спробі вирішити багаторічну суперечку щодо назви. За його словами, йдеться про такі варіанти перейменування: Республіка Північна Македонія, Республіка Верхня Македонія, Республіка Вардер Македонія або Республіка Македонія Скоп'є. У третю річницю вбивства Бориса Німцова адреса з іменем російського опозиціонера офіційно з'явилася у столиці США Вашингтоні. Ініціативу назвати частину Вісконсін Авеню перед посольством Росії у США схвалила міська рада Вашингтона на початку січня цього року.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Вітаю вас, це «Ранкова свобода» і з вами ведучий Юрій Матвійчук. Сьогодні пропонуємо поговорити про проєкт міжнародного аеропорту в Білій Церкві, а також інші перспективні напрями розвитку авіаперевезень в Україні.
Якщо ми будемо, скажімо, виступати хабом, вантажним хабом, то ми можемо дуже якісно реалізувати потенціал саме аеродрому в Білій Церкві.
Кому потрібен міжнародний аеропорт в Білій Церкві? В яких ще українських містах є умови для розвитку повітряного транспорту і чи дозволить розвиток регіональних аеропортів здешевити пасажирські перельоти? Поговоримо про це з гостями програми. Якщо вас, шановні радіослухачі і глядачі в мережі інтернет, цікавить також тема авіаперевезень, авіаперельотів і їх доступності, долучайтеся до обговорення, телефонуйте до нашої студії, слухайте «Ранкову свободу» на сайті radiosvoboda.org. На території Криму нас можна почути на радіо «Крим Реалії», це хвиля 105.9 FM. «Ранкову свободу» також можна дивитися на YouTube-каналі «Радіо Свобода Онлайн». Підписуйтесь на цей канал. Отже, починаємо.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Отже, новий міжнародний аеропорт для вантажних і пасажирських перевезень може з'явитися в Білій Церкві неподалік Києва до 2020 року. Про це йдеться в інвестиційному проєкті, опублікованому на сайті Міністерства інфраструктури України. Вартість проєкту оцінюється у 52 мільйони євро. Побудова міжнародного аеропорту є першим пунктом серед найбільш пріоритетних інвестиційних проєктів у авіаційній сфері. Згідно з документом, впродовж 2018-2020 років планується реконструкція аеродрому, будівництво перону та мультимодального вантажно-логістичного комплексу, а також пасажирського терміналу. Які перспективи має цей проєкт і загалом авіаперевезення в Україні? Поговоримо про це з гостями Ранкової Свободи. З нами на зв'язку засновник авіакомпанії «Авіаплан» Євген Трискунов, а також експерт з транспортних питань В'ячеслав Коновалов. Вітаємо вас, панове, в нашому ефірі.
Добрий день.
Доброго ранку.
І перш за все, хотілося б з'ясувати, перепрошую, що є зараз на місці майбутнього аеропорту в Білій Церкві. Пане Трискуно, вам щось відомо про це?
На даний момент в Білій Церкві є аеродром. За радянських часів це був досить потужний авіазавод з ремонту серйозної авіаційної техніки військової. Є ангари, в яких унікальні для України ангари, в яких здійснюються технічні обслуговування і ремонти літаків Ан-12 і Іл-76. Причому в аеропорт цей прилітають на технічне обслуговування авіакомпанії з інших країн. Просто на сьогоднішній день через відсутність міжнародного пункту пропуску вони змушені це робити, проходячи митні процедури в інших аеропортах України, де є міжнародний статус, а потім перелітають до Білої Церкви. Тобто навіть це не є перешкодою прилітати і обслуговуватись. А також є унікальність на сьогоднішній день цього підприємства в тому, що на тих потужностях будівель, споруд, приміщеннях, які залишились від колишнього авіазаводу, сьогодні змогли залучити підприємців, понад 70 підприємців, які орендують ці приміщення і здійснюють свою комерційну діяльність. Завдяки цьому підприємство є фінансово ефективним. Тобто, фактично, це є як технопарк, який навіть визнано Міністерством економічного розвитку і Білоцерківський вантажно-авіаційний комплекс, називається так підприємство на сьогоднішній день. Тому потенціал для того, щоб на тому аеродромі, на тих можливостях, які там є, щось розвивати, є суттєвий. В тому числі через те, що історично туди заходить залізнична гілка, ще знову ж таки з часів військової частини, а залізниця – це завжди доступ до великих вантажів.
Тобто певна інфраструктура є і не можна сказати, що це зовсім захмарний проєкт. Пане Коновалов, а як ви гадаєте, оці такі амбітні плани 2018 і 2020 роки, за два роки збудувати перон, мультимодальний вантажно-логістичний комплекс, пасажирський термінал, ну всю цю інфраструктуру, наскільки це реально?
Ну, з моєї точки зрення, все реально. В первую очередь, грузовая составляющая там уже давным-давно работает. То есть имеется в виду, там, как сказал Евгений, ремонтируют Ил-76, там Ан-12 и так далее. Это да. С моей точки зрения, там вот очень важна еще пассажирская составляющая, потому что ну, это так как бы мимо прошло общего, так сказать, обсуждения, но в прошлом году хасиды очень активно говорили, что надо в Умане строить отдельный аэропорт для обслуживания хасидов, потому что, ну, вот не хватает им инфраструктуры обслуживания.
Ну, так, досить далеко с Борисполя ехать до Умани.
Да, достаточно. И надо понимать, что пассажиропоток, именно хасидский пассажиропоток, в среднем 30-40% в год растет. И поэтому долго говорили, что вот именно в Умане вот этот учебный аэродром надо как-то его развивать, ну, не получилось. А тут есть готовая взлетно-посадочная полоса. Там, соответственно, есть к этой полосе определенная инфраструктура, надо только, ну, скажем так, доделать, что называется. Не надо с нуля строить.
Угу. А ця злітно-посадкова смуга, ну, вона дозволяє різні класи літаків приймати, чи її все-таки треба реконструювати, добудувати?
Ну, там чуть-чуть надо, конечно, доделать, что называется. Вот. Но, скажем так, это не с нуля, назовем так. То есть не надо ничего с нуля делать. То есть там есть просто определенная база, с которой надо просто работать, назовем это так. Вот. Для хасидов как бы можно вспомнить, как их обслуживают в Борисполе, там палатку поставил, и все нормально, и им хватит, что называется. Соответственно, то, пункт пропуска через госграницу доделать, определенную инфраструктуру, и все. Потому что вот другие проекты, как они там пытались с хасидами работать, вплоть до того, что в Жашкове сельхозаэродром хотели открывать. Но это уже совсем смешно. Ну, а в Белой Церкви там уже есть инфраструктура.
Тобто, принаймні, з Ізраїлю літаки та і з інших місць можна буде приймати в Білій Церкві. До речі, от якраз про пасажирські перевезення і складову. А чи не занадто далеко, ну, до Умані ближче, звичайно, ніж від Борисполя, а від Києва? Біла Церква приблизно за 87-90 кілометрів від Києва. Чи зручно буде добиратися таку відстань до аеропорту?
Да, нормально, как бы... Имеется в виду, если с точки зрения хасидов, то им как раз даже лучше.
А якщо ти хто з Києва їде?
А?
А для тих, хто з Києва буде їхати в Білу Церкву і звідти вже здійснює політику?
Я говорю, речь йде о чому, що це буде і грузовий как бы, аеродром, да? І пасажирський. І пасажирський, в першу чергу, не для Києва він буде працювати, а іменно для... Вот того региона, то есть Умань, вот тот кластер. Тем более, что этот кластер как раз сейчас, последние там несколько лет, он просто взрывным, так сказать, темпами он развивается. Там не то, что 20-30%. Если будет нормальная инфраструктура, они готовы, ну, то, что я вижу, там не просто там... как бы на один только праздник, вот этот сентябрь, собирать, а они готовы постоянно работать.
До речі, пане Трискунов, а можливо якраз от цей напрямок міг би зацікавити і іноземних інвесторів, бо йдеться про вартість проєкту 52 мільйони євро, ну, так би мовити, не зайві гроші будуть, і де їх знайти ці 52 мільйони?
Ну, дозвольте, я долучусь до дискусії. Справа в тому, що по аеродрому, знову ж таки, в Білій Церкві злітна посадкова смуга досить унікальна. Вона фізично завширшки 80 метрів, з них сертифіковано 42, тільки для того, щоб зменшити витрати на обслуговування і сертифікацію. Але фізично там смугу завширшки 80 метрів, а потрібно 45. Так що там є навіть в цьому моменті вигідність.
Є де розгулятися.
Її треба тільки посилювати, розширювати не треба, як в багатьох регіональних аеропортах України. Є злітна смуга, там, де були військові аеродроми, вона фізично завширшки 42 метри. І тому, щоб зробити 45 по нормах, треба її ще ці 3 метри навіть нарощувати. А по хасидах, ну, так ми ввійшли в цю сторону обговорення. Насправді, основне завантаження – це лише 2 тижні. А тільки б заради 2 тижнів ніхто б не говорив про такий великий проєкт. І, звичайно, йдеться про те, що є потенціал залучення пасажирів як із Києва, так і з навколишніх 100 кілометрів. І сам місто Біла Церква, Білоцерківський район, було проведено аналіз туристичних потоків. Він на сьогоднішній день тільки по місту Білої Церкви, Білоцерківський район вже дозволив би при наявності міжнародних рейсів чи лоукостів, зокрема, мати більше 100 тисяч пасажирів на рік. Це регулярні потоки. Окрім того, я нагадаю, що є вхід залізничної гілки, і попередні розмови з Укрзалізницею говорять про те, що можливо цілком зробити шатл, те, про що зараз говорили для Борисполя. Що
до речі, з Борисполем Київ немає залізничної гілки, а тут, будь ласка, вже є сполучення.
Треба відновити, звичайно, що це треба її аналізувати і так далі технічно, але сам факт, що знову ж таки не з нуля. І якщо потягом можна з центру Києва дістатись за 40 хвилин, я особисто автомобілем від лівого берега доїжджаю до Білої Церкви за 50 хвилин, то іноді в Києві по пробках стоїш довше. Тому по Одеській трасі, в принципі, до Білої Церкви досить швидко можна доїхати. Окрім того, обговорюється будівництво об'їзної дороги зручної навколо Білої Церкви, яка якраз буде проходити і поєднувати трасу Е95 Київ-Одеса з повз аеродром. А також безпосередньо на практично на території аеродрому одразу за парканом знаходиться митний пункт пропуску, який функціонує для автомобільного транспорту. Ну, за великим рахунком, їм треба тільки, отримуючи міжнародний статус, відкрити ворота і почати обслуговувати вантажі. Тобто там навіть митний пункт пропуску вже є. І облаштовані приміщення для прикордонного обслуговування екіпажів. Тому багато чого вже підготовлено, і пасажиропотік, і вантажопотік – це не тільки якийсь сезонний короткий період, а це протягом року теж.
Пане Тріскунов, ви сказали слово «лоукости», про них час від часу починають говорити в Україні, якісь іноземні лоукости збираються заходити, не збираються, Ryanair уже близько року торгується, то його не влаштовували так, умови висунуті Борисполем, здається, так це подавалося. Такий аеропорт невеличкий, регіональний, наприклад, в Білій Церкві, міг би зацікавити лоукости, як іноземні, так, можливо, і створення в Україні такої компанії?
Ну, за наявності елементарної сучасної інфраструктури і розумної цінової політики, звичайно, що міг би. Я тут тільки зауважу, що коли ми говоримо про те, що опублікований проєкт Міністерством інфраструктури, я хотів би уточнити, про що йдеться. Міністерство інфраструктури спільно з командою європейських експертів зараз завершує розробку транспортної стратегії до 30-го року, і вона вже пройшла схвалення урядового комітету. І оскільки європейці працюють з колес, вони не чекають, поки бюрократична процедура довгострокова всіх цих погоджень, то вони вже почали ще з кінця минулого року опрацьовувати план заходів вже до цієї стратегії. А план заходів, він містить три блоки. Один із них – це інституціональний, це зміни структурного управління в галузі. Другий – це інвестиційний проєкт. І третій – це законодавчий. От по інвестиційних проєктах всі підприємства всіх транспортних підгалузей, вони подають свої заявки за формою, встановленою європейцями і Міністерством інфраструктури. І те, що оприлюднило Міністерство інфраструктури, це проєкти, які заявлено від власників аеропортів на сьогоднішній день. Та сума, про яку ви говорили, 52 мільйони євро, це попередня оцінка. В 2008 році американський уряд виділяв 200 тисяч доларів і було проведено потужне техніко-економічне обґрунтування декілька томів на розбудову вантажного аеропорту на базі Білої Церкви, тому це також не з нуля тема виникла. Вже американські фахівці ще 2008 року це проаналізували і довели. Ну, але ми пам'ятаємо 2009 рік, криза і так далі, проєкт було зупинено. Зараз підтримано європейською стороною інтерес до цього проєкту і буде здійснюватися оновлене техніко-економічне обґрунтування вже з європейськими фахівцями, нове і починають працювати з наступного тижня експерти, тому за результатами цього обґрунтування буде вже оновлена сума, більш чітка, і пріоритети розставлені між вантажним напрямком, напрямком технічного обслуговування і ремонтів і напрямком пасажирським. Лоукости – це авіакомпанії, які, звичайно, хотіли б ближче до міста літати. Але якщо ми подивимося європейський досвід, там, де є аеропорти навіть віддалені від центру міста, так як в Лондоні, наприклад, там декілька аеропортів. Якщо подивитись на карту, то вони також не всі на відстані 10-15 кілометрів знаходяться, а більше. Але коли є залізничне сполучення безпосередньо з аеропорту до центру міста, то це гарантований транспорт. Зрозумілий, прийнятний для будь-якого іноземного туриста, і також вже звикають до нього, будуть українці, тому наявність такого гарантованого наземного сполучення, вона також стимулюватиме інтерес авіакомпанії.
А от скажіть, будь ласка, ніша лоукостів от в Україні, вона досить залишається незаповненою, там Візеєр так літає, але от іноді ті лоукости, що працюють в Україні, вони все-таки дорожчі, ніж якщо їх порівнювати їхні ж маршрути по Європі. Чому так відбувається?
Ну, справа в тому, що у нас ще не повністю лібералізований авіаційний простір, тому конкуренція, вона тільки нарощується. Але певним чином обмежена через те, що не з усіма країнами є повне відкрите небо, зокрема з країнами ЄС. А Державіаслужба минулого року оголошувала, що з 28 країн відкрите небо було з 11 країнами, там, чи тут, потім з 18. Тобто все одно не повністю. І в Євросоюзі відкрите небо, воно працює, коли у вас взагалі немає обмежень. Окрім того, собівартість в Україні, от зараз обговорюється там ПДВ, постачання авіаційного пального. Коли ринок почне зростати, то інтерес інвесторів в кожний сегмент діяльності навколо авіації буде більшим. А відповідно, буде більше конкуренції як в небі, так і на землі. Тому що дебати в нас були про конкуренцію на землі, а небо ми ще не відкрили. Спочатку відкрити треба небо, щоб сюди пішли перевезення, а потім, повірте, на землі зросте конкуренція не тільки між приватними структурами, але й між самими аеропортами, які вважались природніми монополіями.
Ага. Дякую, пане Коновалов. А які дійсно має перспективи ринок авіаперевезень в Україні до зростання, в тому числі і внутрішній ринок?
Ні, ну подождіть, у нас, якщо взяти статистику, у нас ринок росте там 30-40% в зависимості від направлений. Тобто він і так росте. Тут вопрос именно в том, что все хотят дополнительный стимул, так сказать, для этого развития. Вот. Белая церковь как раз вот с точки зрения лоукоста, если ну, вспомнить, там, например, Франкфурт-Хан, например, лоукост аэропорт, который скольки там, в 70 или 80 километрах от основного аэропорта Франкфурта находится. То есть как раз Белая церковь – это вот классический лоукост аэропорт. И опять же, к чему говорю, что ну, вот Хасидская, почему я вот
так, за Хасидом говорю,
да? Ага. Да, это просто очень мощный пассажиропоток. Он как бы к лоукостам дополнительный импульс дает, скажем так, назовем это так. Вот, теперь его надо подхватить, этот флаг, да, поднять и зарабатывать на этом. Теперь вот только осталось, чтобы... То есть двумя руками за, что да, инфраструктура есть, есть определенные, так сказать, моменты. Теперь только вот на этом зарабатывать. И чтобы государство... Об этом говорят уже не первый год. Что, ребята, и лоукост-сегмент, и хасидский сегмент, и вообще просто пассажирский сегмент, на нем можно зарабатывать.
Але саме по цьому напряму, пане Коновалов, ну от ви кажете, говорять не перший рік. Пам'ятаю, Кілька років тому, здається, говорили про перспективи розвитку Гостомельського аеропорту біля Києва, і також, що він може і приймати лоукости, і так далі. І щось вроді заговорили цю тему, чи, можливо, я помиляюсь. Не станеться це так, і знову з проєктом Білої Церкви це буде як проєкт Нью-Васюки, так? Що от-от все створимо, все буде, все реалізуємо, а насправді вийде просто бульбашка.
Не, у Гостомеля своя специфика просто. Там надо же понимать, что там летно-испытательная база Антонова. Mm-hmm. То есть это отдельная тоже тема. Вот представляете, испытывается самолет, да? Вдруг, ну там какая-то сбойная ситуация, самолет встал на полосе. У регулярных рейсов такого не может быть. Просто, ну, по определению, ребята, либо регулярные рейсы, либо испытания. Давайте разбираться. Вот. Ну, поэтому там тоже отдельная история с Укроборонпромом, с КБ Антонова и так далее. Тут как бы...
Більш реально, да? Тут більш реально.
Да, более реально. С моей точки зрения, более реально, потому что УЗИН рядом, ну там армяне полосу растащили на гаражи, ну ладно, тоже там стратегические бомбардировщики базировались, рядом аэропорт был, ну был. К сожалению, только был.
Уже в минулому часі. Ну от авіаексперт Кирило Новіков також каже, що потреба в новому аеропорту і перш за все вантажному в Україні є, попри невеликий попит на вантажні перевезення серед закордонних авіакомпаній. От що сказав Кирило Новіков.
Він тому і невеликий, що у нас інфраструктура є тільки в фактично в аеропорту Бориспільця вантажна. Які рейси? Це транзити з Азії до Європи, звісно, з зупинкою в Україні. Якщо ми будемо, скажімо, виступати хабом, вантажним хабом, то ми можемо дуже якісно реалізувати потенціал саме аеродрому в Білій Церкві. Що там є? Там є відносно в непоганому стані сам аеродром, тобто злітно-посадкова смуга, комплекс авіаційний. Там є відповідні ангари, короткі приміщення. Там є дуже вигідно відрізняють цих інших аеродромів Білу Церкву те, що туди підходить залізнична гілка. Це одна з дуже важливих елементів саме для вантажного аеропорта.
Ну, власне, Кирило Новіков підтвердив думки інших експертів, що досить перспективний цей проект створення міжнародного аеропорту в Білій Церкві. Пане Тріскунов, ну дійсно, щоб не наврочити, щоб реалізувати цей проект, що потрібно для того і з чого треба починати, чи, як ви кажете, він вже початий, щоб все пішло так, за планом, і інші проекти, які входять в цю транспортну стратегію до 2030 року?
Ну, треба трошки деполітизувати авіаційну тему в Україні, тому що, на жаль, вона у нас історично дуже заполітизована. А окрім того, так, щоб трошки не авіаційною мовою висловлю, щоб великі не ображали маленьких. У нас ще в Білій Церкві нічого не почали робити, окрім аналітики оновлення, а аеропорт Бориспіль вже дає інтерв'ю. Ось ви про мене забули, в мене ж вантажі, до мене. Ну, сьогодні...
Перетягування ковдри вже відбувається.
Ну, так, при 52 тисячах тонн вантажів, які за рік обслуговують всі аеропорти України, а з них, мабуть, понад 40 тисяч – це аеропорт Бориспіль. То також треба враховувати специфіку ще сучасних вантажних перевезень авіаційних, що половина їх відбувається на пасажирських повітряних суднах. І це пов'язано з тим, що поступово зростає під'ємність і спроможності цих повітряних суден, їх розміри зростають у світі. Все більше великих літаків, і вони навіть при повній пасажирському завантаженні можуть ще брати вантажі. Той же 37, який зараз МАУ завезла, він може набрати пасажирів, і ще там 15-20 тонн може ще з собою так похопцем захопити і вантажів. То це або тягти вантажний літак, вести 20 тонн, то це 100% треба його окупити тільки за рахунок цього вантажу. А якщо це летить пасажирський літак, то в нього ці 20 тонн, він як додатковий бізнес. Тобто завжди буде менше собівартість.
Тобто, підсумовуючи буквально 10 секунд, пане Дрискунов, бути аеропорту в Білій Церкві, на вашу думку?
В Білій Церкві бути, і аеропорт Бориспіль, хай не хвилюється, йому вистачить роботи навіть вантажної завдяки великій пасажирській авіації.
Дякую вам за участь в нашій програмі. З нами на зв'язку були засновник компанії «Авіаплан» Євген Дрискунов і експерт з транспортних питань В'ячеслав Коновалов. Ми говорили про реалістичність реалізації проекту створення міжнародного аеропорту у Білій Церкві, а також інші напрями розвитку авіаперевезень в Україні. Це «Ранкова свобода», в студії Юрій Матвійчук. Ще почуємося і побачимо.
Новості в ефірі Радіо Крим Реалії.
Доброе утро, в студии Снежана Старовицкая. Мы начинаем с новостей. ФСБ задержала севастопольского чиновника по подозрению во взятке, заявил следком. Под Верховной Радой в Киеве произошли столкновения между полицией и митингующими. Янукович даст в Москве пресс-конференцию. Сейчас подробнее. В Севастополе чиновника Главного управления потребительского рынка и лицензирования задержали по подозрению в получении взятки, сообщает городское управление Следкома России. Два дня назад подозреваемый получил 40 тысяч рублей, после чего был задержан сотрудниками управления ФСБ по аннексированному Крыму и Севастополю. Всеобщая сумма взятки составила 93 тысячи рублей, говорится в сообщении. Как отметили в ведомстве, 41-летний чиновник получил деньги от предпринимателей, чтобы не препятствовать при торговле без документов в трех ларьках в Любимовке, а также за способствование отсрочке демонтажа ларьков. В Следкоме не называют персональных данных задержанного. Ранее экс-руководителя Севавтодора Виталия Узлова обвинили в получении взятки на общую сумму более 3 миллиона рублей. В столкновениях под Верховной Радой в Киеве пострадали 14 правоохранителей. Часть из них находится сейчас в больнице с переломами и гематомами, в основном из-за камней и льда, которые бросали в них активисты. По версии митингующих, на них напали полицейские, пока они мирно протестовали и ждали, чтобы к ним вышел спикер парламента Андрей Порубий. В кулуарах оппозиционные депутаты рассказали Пятому каналу о причинах таких стычек.
Я думаю, що їм дали команду зачистити периметр, і ця сітка їм заважала. Вони почали її зносити, а в кінцевому результаті вийшло те, що ми всі бачили.
До людей ніхто не вийшов. Вони сказали, ми зараз будемо підпалювати шини, тут на них напали спецпризначенці.
У депутатів від коаліції противоположне мнение о том, хто був зачинщиком безпорядків.
Вибачте, будь ласка, кидати каміння в нацгвардійців, які вчора повернулися з другої лінії фронту, ну це просто злочин. Дорогі нацгвардійці, вибачте оцих дядьок, які тут сидять і провокують те, що ви сьогодні поранені в мирному місті Києві.
Поліція соблюдала закон, поліцейські не нападали на учасників мітингу, однак спеціально їм була організована провокація.
В движении «Новых сил», которое организовало палаточный городок под парламентом, участие в столкновениях опровергает. По факту стычек полиция задержала самых активных протестующих и открыла уголовное производство. После того, как под Верховной Радой все затихло, услышать, что конкретно требовали протестующие, журналистам так и не удалось. В пятницу 2 марта экс-президент Украины Виктор Янукович даст пресс-конференцию в Москве. Пресс-конференцию анонсировало российское государственное агентство ТАСС, цитирую. Виктор Янукович расскажет о новых доказательствах причастности представителей нынешней украинской власти к расстрелу протестующих на Майдане, а также процессе, инициированном киевской властью, говорится в сообщении. Пресс-конференция состоится по адресу Москва, Тверской бульвар, дом 2. Последний раз Янукович выступал перед представителями СМИ в Ростове-на-Дону в ноябре 2016 года. Сейчас в столице Украины идет суд по делу о госизмене бывшего главы государства. По последним данным, в результате аварий, вызванных непогодой, в Крыму без света остаются 14 населенных пунктов, где живет более 5000 человек, сообщает российское информагентство ТАСС со ссылкой на экстренные службы. В то же время, по данным спасателей, циклон над полуостровом потерял силу, аварийно-восстановительные работы завершены. На сайте Крымэнерго пока нет подтверждения этой информации. Днем 27 февраля в Керчи, Феодосии и части населенных пунктов Ленинского района Крыма из-за аварии прервалось электроснабжение. Анастасия Вышукевич, более известная по расследованию российского оппозиционера Алексея Навального как Настя Рыбка, обратилась за помощью к американским спецслужбам. В прямом эфире в Инстаграме она заявила о готовности рассказать подробности вмешательства России в выборы президента США, если ей помогут с освобождением из-под ареста в Таиланде. Рыбка назвала себя свидетелем и единственным недостающим звеном в связях Кремля с выборами в США. Ранее Навальный утверждал, что в августе 2016-го зампредседателя правительства России Сергей Приходько провел несколько дней на яхте российского олигарха Олега Дерипаски у берегов Норвегии вместе с девушками из эскорт-агентств. Сегодня в Крыму днем до 5 градусов тепла и дожди. В районе Чангара и Новоалексеевки плюс 2. Керченская переправа может остановиться из-за ухудшения погоды. Все три пункта пропуска на админгранице с Крымом работают в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Оставайтесь на волне Крым Реалий.
В эфире совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио. Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Приветствуем радиослушателей, настроившихся на правильную волну в эфире радио «Крым Реалии». У микрофона Татьяна Курманова, и я напомню, что вы можете нас слушать круглосуточно, если настроите свои приемники на частоту 105.9 FM. Кроме того, смотрите нашу видеотрансляцию на Ютубе, Фейсбуке, оставляйте сообщения и свои вопросы. Кроме того, как всегда, работают прямые телефонные линии. В нашу студию звоните по номеру 8 810 06 926, если вы в Крыму. Если вы житель материковой Украины, набирайте номер 044-490-2905.
Тема дня.
Сегодня говорим о непогоде, которая обрушилась на полуостров. Сильный снегопад, начавшийся в Севастополе утром 27 февраля, фактически парализовал город. На дорогах образовались многокилометровые пробки. Люди часами с пересадками добирались до места назначения. Также сложная ситуация остается на крымских дорогах. МЧС призывает водителей ограничить поездки на личном транспорте. В частности, просят не ехать через Ангарский перевал. Заложниками шторма на Керченской переправе стали больше 600 автомобилей, водители и пассажиры с ночи понедельника ждут, когда стихнет ветер, паромы снова начнут курсировать. Все это мы обсудим после того, как послушаем в нашем сюжете о том, как именно Крым встретил непогоду.
Крым в центре внимания.
14 автомобилей столкнулись 27 февраля на улице Котовского в Севастополе. О массовой аварии сообщает информагентство РИА Крым, ссылаясь на комментарии очевидцев ДТП в соцсетях. На видео из автофорума видно, среди участников аварии внедорожники и грузовая «Газель», а несколько машин рядом буксуют на скользкой дороге. Еще одно ДТП произошло на дороге к Малахову-Кургану. Там из-за гололедицы развернуло автобус, а перед началом проспекта Острякова столкнулись троллейбус и снегоуборщик. Машина. Днем дороги Севастополя попросту парализовало. Машины встали в многокилометровые пробки. На полуостров обрушились сильные осадки и порывистый ветер до 25 метров в секунду. Специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец утверждает, это только начало.
До конца недели по акватории Черного моря будут проходить циклонические вихри. Погода очень неустойчивая. Завтра небольшой мокрый снег и 0 плюс 2. В четверг опять холодный фронт со снегопадами. Температура воздуха составит минус 2, минус 4. И в пятницу 0-2. Лишь к выходным, в субботу и воскресенье, снег сменится интенсивными дождями. Температура поднимется до плюс 5, плюс 10.
Утром 27 февраля на Керченской паромной переправе из-за ухудшения погодных условий собралось более 400 автомобилей по обе стороны пролива. В частности, в порту Кавказ погрузки на паром ожидали более 70 легковых авто, 11 автобусов, а также 150 грузовых и малотоннажных транспортных средств. В январе этого года Крымское управление МЧС России уже просила водителей проявлять особую осторожность во время непогоды. Тогда же российский губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников поручил главам департаментов, отвечающих за безопасность на улицах и дорогах города, подготовиться к холодам. А российский глава департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя Игорь Титов уверял, в случае непогоды транспортного коллапса не будет.
Воспринято с готовностью, то есть это было не новость, мониторим самостоятельно, предстоящие дорожные условия, получаем информацию от соответствующих диспетчеров, поэтому с 4 утра работала техника, весь штат автодора, там, я имею в виду его руководство, мониторил состояние на дорогах, в первую очередь подсыпали участки, где работает общественный транспорт, спуски, подъемы.
Сейчас в подконтрольном Кремлю правительстве Севастополя объясняют, привести дороги в нормальное состояние не смогли, так как снегопад начался утром в час пик.
Крым в центре внимания.
В эфире радио «Крым. Реалии». Сегодня говорим о непогоде, обрушившейся, как всегда, неожиданно на Крым. С нами на связи крымский журналист Давид Аксельрод. У него узнаем, какова ситуация в целом на полуострове сегодня. Доброе утро, Давид.
Доброе.
Итак, скажите, пожалуйста, улучшилась ли ситуация погодная и как сейчас работают пункты переправ?
Ну, я в Севастополе нахожусь, и у нас улучшилась ситуация погодная в связи с тем, прежде всего, что все растаяло. Вот, причем растаял снег еще вчера, в течение дня, вот, но в целом, конечно, и его наличие в течение там полудня, наверное, оно сильно повлияло на транспорт, как можно судить, там, из соцсетей, из того, что сам видишь и так далее.
Вчера жители Севастополя жаловались на то, что приходилось добираться на работу по несколько часов. Было несколько крупных ДТП в городе, да? Почитали, кстати, уже, сколько именно было аварий вчера в Севастополе?
Вот, к сожалению, пока еще нет такой информации.
И хотелось бы узнать, да, вот как всегда неожиданно приходит зима для местных властей, для коммунальщиков, и как мы вот сообщали в сюжете, глава департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя Игорь Титов уверял, что вот в случае непогоды не будет транспортного коллапса. Почему же он все же произошел, на ваш взгляд?
Ну, понимаете, там несколько причин. Во-первых, вот мы там знаем, я видел, что стоял проспект Остыкова. Это крупный проспект, широкий на въезд в Севастополь со стороны Инкерман. Там это все случилось, во-первых, по причине того, что снег начинает таять, начинал таять, оставалось большое количество воды. На проспекте практически отсутствуют ливневки. То есть вода не стекала. Дорожная техника, использовали тракторы для того, чтобы эту воду каким-то образом убрать, они рушили бордюры, на проезжую часть высыпалось большое количество земли, которая смешивалась с этой водой, оно все так или иначе влияет. Что касается господина Титова, которого вы упомянули, он, например, причину видит в другом. Он причину видит в том, что люди не переходят на зимнюю резину и продолжают ездить на летний, поскольку крымская, тем более уж севастопольская зима, она они недолгие, вот, и по его утверждению, даже одна машина в потоке, транспортном потоке, вот таком утреннем или вечернем в час пик, способна создать пробку.
Кстати говоря, сообщали, да, что крымские власти собирались взять на прокат частную спецтехнику, а вот в Севастополе кто именно расчищал дороги?
Автодор. В Севастополе расчищается техника «Автодор».
Ну, у которого не хватало, собственно, техники, да, насколько мы знаем, вот эту ситуацию вы не отслеживали?
Ну, они в любом случае до конца не обеспечены, естественно. Я уж не знаю, на самом деле, насколько критическая там ситуация, вот мне тяжело оценивать, но это ж всегда было вот та одна проблема, что у таких организаций подобных техники не хватает.
Сообщалось вечером, да, накануне, что более 5000 жителей Крыма остаются без электричества из-за циклона. Есть ли информация какая-то о том, восстановлено ли электроснабжение в селах?
Вот я пока точно не готов сказать по поводу Крыма. В принципе, у нас тут все было в порядке. Я не слышал, что вот в Севастополе, в частности, были какие-то перебои.
Ну да, в Каче там вчера были отключения, но это было не массово, как в Восточном Крыму, а это правда. Спасибо вам большое. Я напомню, что с нами на связи был журналист из Севастополя Давид Аксельрот, и мы говорим о транспортном коллапсе, связанном в Севастополе, в частности, связанном с тем, что вот неожиданно в последние дни зимы на Крым обрушилась непогода. И вот вчера в Севастополе было несколько крупных аварий. Одна из них была на улице Котовского в Севастополе. А с нами на связи председатель общественной организации «Дорожный контроль Севастополь» Максим Мишин. Доброе утро, Максим.
Доброе утро.
А может быть, вы знаете, сколько все-таки вчера аварий было в Севастополе, потому что была разная информация в соцсетях, и есть ли уже официальная информация, сколько вот было дорожно-транспортных происшествий из-за непогоды в Севастополе?
Ну, официальных никто пока не говорит. Ну, и надо же учитывать, что и мелкие аварии, которые были, происходили. Поэтому здесь, наверное, все-таки надо говорить о причинах возникновения этих дорожно-транспортных происшествий. Вы сейчас сказали о спуске Котовского. Но, вы знаете, перед спуском Котовского стоят знаки дорожные, которые запрещают въезд на спуск Котовского при снеге. Водители просто-напросто игнорировали данный знак и, соответственно, конечно же, попали в дорожно-транспортное происшествие. Я не исключу тот вариант, что автомобиль «Газель», которая собрала как раз-таки все эти автомобили, была не на зимней резине. Но, и опять же, все-таки, учитывая рельеф города Севастополя, где практически подъем-горка, ни зимняя резина, ни шипованная резина практически не помогут.
И Игорь Титов списывает все эти ситуации, да, с авариями накануне, с тем, что именно вот не переобулись автолюбители на зимнюю резину. Вот при этом он уверял, что в любом случае, в случае непогоды, не будет транспортного коллапса. Вот здесь некое противоречие, в чем вы его видите.
Вы знаете, со слов Игоря Титова, которые были заявлены о том, что 80% водителей вышли на летней резине, да, мне очень бы хотелось бы спросить его лично, а как он посчитал, что это 80%, да, водителей. И вообще, вы знаете, всегда чиновнику гораздо проще спихнуть это на самих автовладельцев, которые якобы вышли на летней резине, и так далее. Да, я одно время проработал как раз-таки в Севастодоре. И это был 2016 год, с 1 на 2 число января. Как раз у нас пошел снег. И, вы знаете, для того, чтобы работа все-таки выполнялась качественно, вот мастеру, потому что на тот момент я, так сказать, был мастером дежурным по городу, да, в части подсыпки, но вот мне приходилось непосредственно ехать за автомобилем и проверять их подсыпку, где сыпят, как сыпят. Потому что, ну, на тот момент машины могли даже с половиной сыпучего материала вернуться обратно на базу, досыпать, а фактически заявить о том, что они посыпали все. В этой части нужно просто-напросто принимать более жесткие меры, наказывать тех нерадивых чиновников, которые допускают подобные вещи, потому что страдают именно автомобилисты, а не чиновник. И, естественно, все это вытекает в материальные затраты в последующем. Поэтому должна быть более жесткая система наказания в подобных частях. Дорога должна быть уже готова с момента начала снега. Техника должна стоять по всему городу на особо значимых местах, где спуски, подъемы. Ведь фактически даже общественный транспорт, который вышел в город, он не мог двигаться и еще больше создавал проблему для всех остальных автовладельцев.
Однако тот же Титов уверял, да, что более 250 тонн песчано-солевой смеси с расходом на вот вы ощущали, да, насколько обработаны улицы Севастополя? Хватало, улицы не хватало смеси?
Крайне... Угу. Нет, я могу сказать с полной уверенностью, что они практически не были обработаны, потому что, изучая ту информацию, которая поступала из соцсетей, люди добирались от полутора до 2,5 часов на расстоянии буквально там, ну, 3-4 километра. Это абсолютно ненормально, когда тот же самый троллейбус в течение 30 минут не может проехать эти 10 метров. Поэтому я еще раз говорю, да, ну, нам Титов заявляет о том, что подсыпка была бессмысленной, потому что ее подсыпаешь и тут же идет снег, и все это остается под снегом. Но вы знаете, когда заявляют о том, что данная подсыпка имеет солевой раствор, да, который фактически должен разрушать снежный покров, да, ну, мы можем сказать, что, видимо, соли просто не было. Поэтому здесь за каждое слово, я думаю, что должна быть проведена проверка и соответствующие действия быть приняты со стороны губернатора.
Ну, в Севастополе же... особо опасные участки дорог уже давно известны, и, как правило, их должны вот особенно в непогоду коммунальные службы особенно тщательно патрулировать. Вот был ли патруль такой вчера?
Я еще раз говорю, о том, что рельеф города Севастополя крайне неблагоприятный, да, для автомобилистов, потому что очень много подъемов и очень много спусков. Поэтому, конечно же, все эти вещи должны заблаговременно быть очищены от снега. И опять же, если у нас идет снег, то я думаю, что элементарная машина, которая просто-напросто очищает проезжую часть, она могла просто сбить этот снег и оставить покрытие, да, для того, чтобы было чистым. Есть вполне реальные регионы, в которых это точно так же происходит, но почему-то во многих местах этот вопрос все-таки решается.
А какова ситуация на северной стороне? Перекрыты ли там дороги?
Ну, северная сторона, к сожалению, у нас она всегда остается на периферии. И там действительно ситуация всегда сложная, потому что пока туда доберется техника, пока туда доедет, к этому времени уже все практически растает.
Везет коммунальным службам, не приходится работать, погода в Крыму такая переменчивая. Да? Какие вы можете советы дать автолюбителям вот сейчас, да, как себя вести вот при ухудшении погодных условий? Не выезжать ли вообще, как советуют власти?
Я в такую погоду, ну, стараюсь по мере возможности просто не выезжать. Если есть возможность такая, я просто не выезжаю. Если все-таки пришлось выехать, ну, конечно же, нужно, первое, держать дистанцию впереди идущего автомобиля не менее 5 метров. Это как минимум для того, чтобы все-таки могли среагировать. Ну и, конечно же, не выезжать на середину полосы, а двигаться как можно ближе к краю проезжей части, для того, чтобы вы хотя бы могли бы вывернуть руль ближе к бордюру и за счет этого приостановить. Ну, конечно же, все-таки внимание, осторожность и не рисковать на спусках, подъемах.
Спасибо большое. Я напомню, что с нами на связи был председатель общественной организации «Дорожный контроль Севастополь» Максим Мишин. Говорим мы о непогоде в Крыму, о том, как избежать сложностей на дорогах. Это радио «Крым Реалии».
Слушайте нас на средних волнах 549 АМ, 8.35 и 13.10, а также на 105.9 FM круглосуточно.
Радио «Крым Реалии». Еще раз напомню наши номера телефонов, по которым вы можете звонить, задавать вопросы нашим экспертам и оставлять комментарии и высказывать собственное мнение. 8 800 10 06 926 бесплатный номер, если вы житель Севастополя. Если вы находитесь на материковой части Украины, набирайте номер 044 490 2905. Как всегда, вы можете писать нам в Твиттере и по трансляции на Фейсбуке. А с нами на связи один из координаторов Киева. Киевского совета по урбанистике Григорий Мельничук, и вот ему адресуем вопрос о том, как же во всем мире справляются с ситуацией, когда вот снег появляется редко и внезапно, ну, как обычно для всех коммунальных служб, особенно в Крыму, всегда снег возникает неожиданно, да, даже если это последние дни зимы, но я думаю, что такая ситуация не уникальна для Севастополя и Крыма. Здравствуйте, Григорий.
Доброе утро.
А вот как в других городах справляются с подобными ситуациями? Можете привести какие-то конкретные примеры?
Ну, действительно, не во всех городах получается, что снег – это настолько регулярное событие, чтобы имел смысл закупки, например, чисто снегоуборочной техники. То есть, если такая ситуация происходит там 2-3 раза в год, то понятно, что снегоуборочные какие-то серьезные машины зачастую покупать нет смысла. Но с другой стороны, да, нужно с этим как-то решать. Обычно используют дополнительное навесное оборудование на какую-то существующую технику, как крупную, так и небольшую. То есть, допустим, в американских городах, где снег случается, но не часто, распространенное явление – это джипы, пикапы небольшие, даже частные, с снегоуборочным отвалом. То есть, в принципе, у всех есть это дополнительное навесное оборудование. Когда такая ситуация, есть четкий план, четкий регламент, кто что делает, где убирает, и проблема решается.
А это коммунальные службы убирают, либо это обычные жители, вот вы упомянули эти пикапы?
Ну, зачастую коммунальные службы могут привлекать еще частные организации, местных жителей, и по итогам, там, по километражу, по убранной территории, они предоставляют компенсации. То есть владельцы джипов, по сути, таким образом могут даже неплохо заработать.
А вот как предупреждать подобные ситуации? Вот некоторые, вот, ну, в Штаты, наверное, уже готовятся, да, к снегопадам, потому что с каждым годом все чаще и чаще есть информация о том, что вот сильные морозы, да, если еще 10 лет назад это было не так часто, сейчас все чаще. Вот эти ситуации возможно предупредить, по вашему мнению?
Ну, есть гидрометеоцентр, который прогнозирует погодную ситуацию. Но ключевое – это регламенты работы коммунальных служб. То есть они должны быть разработаны на разный уровень снегопада, на разную ситуацию. Но здесь очень важна именно слаженная работа всех и достаточное количество оборудования.
А есть примеры, когда...
Да-да. То есть снегопад – это не должен быть некий... Ну, экстраординарная ситуация, да, то есть это не чрезвычайные какие-то происшествия, зимой снег бывает, это нормально.
Хорошо бы, чтобы это еще понимали представители коммунальных служб, поскольку вот в Севастополе некоторые из них говорили о том, что есть же примеры, когда, например, полностью блокируется работа в городе, как, например, в Риме, вот где сейчас также выпал снег, и не работают детские сады и школы. Вот насколько такие примеры чисты, по-вашему?
Ну, такие примеры происходят. И в Киеве в 2013 году была сложная ситуация, в марте уже. Вот. То есть, конечно, бывают более сильные снегопады, но важно действительно иметь более раннюю информацию и начинать убирать снег тогда, когда он падает, а не тогда, когда снегом уже завалило. Ну, здесь большое значение имеет ограничение движения транспорта. Это и движение грузовиков, например, которые, когда не могут подняться на подъемы, блокируют движение снегоуборочной техники и остального транспорта. И мы получаем такой как бы транспортный коллапс. То есть это уже работа более полицейских служб по ограничению движения. Ну и сознательность водителей, которые не должны оставлять свои машины там, где нельзя будет убрать снег. Или выезжают, например, в снежную погоду на летней резине.
То есть должны быть специальные правила организации движения на дорогах еще и в случае непогоды. Обычными правилами не обойтись.
Да, то есть здесь есть свои особенности. Например, в снежной Финляндии там вообще при сдаче на права необходимо сдавать на права дважды. Один раз летом, второй раз зимой. То есть таким образом водители оказываются подготовленными к зимней езде.
Ну, в основном все вопросы все же, да, к организации дорожно-транспортных, да, ситуаций и к коммунальным службам, и к полиции. А вот что делать автомобилистам непосредственно и обычным горожанам, вот когда происходят такие резкие, например, осадки? Можете что-то порекомендовать?
В такой ситуации автомобилистам подготовить свое транспортное средство соответствующим образом. То есть должна быть соответствующая резина, какие-то средства, чтобы можно было вытащить автомобиль с сугроба, какие-то специальные подкладки, чтобы можно было там выехать из сложного места. То есть да, если ты выезжаешь зимой и как бы происходит снегопад, то нужно понимать, что ситуация может быть разная.
Хотели узнать у вас еще о международном опыте, да, вот с пунктами обогрева, поскольку вот в Крыму сейчас одна из проблем из-за морозов, да, очень много сейчас бездомных в подъездах, поскольку их вот не пускают ночевать в пункты обогрева. Вот что мировой опыт нам подсказывает, как поступать в таких ситуациях?
Опять-таки, лучше всего проблему решать загодя, а не тогда, когда происходит чрезвычайная ситуация. Бездомные тоже появляются не вместе со снегом. Это социальная проблема, с ней необходимо работать более на ранних этапах. Бездомных тоже необходимо информировать о таких пунктах обогрева, если уж так, потому что есть, да, определенная категория бездомных, которые оказались на улице, ну, потому что им такой способ жизни как-то более привлекателен. Вот. То есть это социальная проблема, которой вопрос пункта обогрева – это один из многих. Действительно, с этими людьми нужно работать. Мы все живем в одном городе, и мы все должны быть человечными.
Спасибо большое. Я напомню, что с нами на связи был один из координаторов Киевского совета по урбанистике Григорий Мельничук. Мы говорим о проблемах в Крыму, связанных с внезапными, как оказалось, последние дни зимы для власти, снегопадами.
В эфире «Радио Крым. Реалии». Звоните нам по телефону 8 800 10 06 926. Для жителей полуострова звонки бесплатные. Комментируйте темы в прямом эфире. Оставляйте свои сообщения на наш автоответчик. Мы выслушаем вас. 105,9 FM. Крымчане имеют право знать.
В эфире радио «Крым Реалии», у микрофона Татьяна Курманова. Напомню, что сегодня мы говорим о снегопадах в Крыму. И напомним, по данным «Крымэнерго», до сих пор остаются около 13 тысяч человек без электроснабжения в 28 населенных пунктах Крыма. Из-за неблагоприятных погодных условий, поскольку ветер усилился, порывы до 20 метров в секунду, сейчас происходит массовое аварийное отключение в распределительных сетях, сообщает пресс-служба «Крымэнерго». И в министерстве уточняют, что энергетики проводят аварийно-восстановительные работы, принимают меры по организации временного электроснабжения социально значимых объектов. При этом сообщается, кроме того, что вот погода в Ялте, например, не погода обошла Ялту стороной. Ялте, в отличие от Севастополя, повезло. Ну, мы следим за развитием событий. Вы можете оставлять свое мнение и вопросы для нас по номеру телефона 8 800 10 06 926 и 044 490 2905.
В эфире «Радио Крым. Реалии».
Здравствуйте, в студии Снежана Старовицкая. Главное к этому часу. Крымчанам угрожают, чтобы обеспечить явку на выборах, заявил активист. Сенцова никуда не перевозили, заверяет его адвокат. Жители Симферополя обвинили в хранении 2 килограмма марихуаны. Сейчас подробнее. В Белогорском районе аннексированного полуострова российские власти используют методы запугивания и угроз с целью обеспечить явку на выборах президента России. Об этом рассказал активист крымско-татарского национального движения Нариман Джилял. Сотрудники отделений почты, местных администраций, жилищно-коммунальных предприятий делают предварительный опрос людей об участии или неучастии в выборах. По улицам ходят неизвестные, записывающие индивидуальные данные жителей, что противоречит законодательству, отметил он. Крымчанин сообщил, что в случае, когда люди заявляют о нежелании участвовать в выборах, звучат угрозы увольнения с работы. Выборы президента России назначены на 18 марта. Украинский режиссер Олег Сенцов, как и раньше, находится в колонии российского города Лабытнанги. Его никуда не перевозили. Об этом заявил Крым Реалии со ссылкой на администрацию заведения адвокат Сенцова Дмитрий Динза. Он связался с официальными представителями колонии. Накануне стало известно, что на письмо в адрес Сенцова по последнему известному месту нахождения заключенного отправитель получил ответ о том, что получатель не находится в этом учреждении. В украинских СМИ появилась информация о возможном быстром обмене режиссера и журналиста Романа Сущенко на заключенного. Ученых в Украине. В столкновениях под Верховной Радой в Киеве пострадали 14 правоохранителей. Часть из них находится сейчас в больнице с переломами и гематомами. В основном из-за камней льда, которые бросали в них активисты, передает Пятый канал.
А ну-ка, давай-ка! Отсюда! А ну-ка, давай-ка!
По версии митингующих, на них напали полицейские, пока они мирно протестовали и ждали, чтобы к ним вышел спикер парламента Андрей Парубей. Депутаты расходятся во мнениях, кто был зачинщиком стычки. Сами митингующие не смогли объяснить журналистам суть требований. Сотрудники Крымского управления МВД России утверждают, что изъяли у жителей Симферополя почти 2,5 килограмма марихуаны. Как сообщает сайт правоохранительного ведомства, мужчина 1964 года рождения выступает лишь одним из звеньев в цепи по сбыту запрещенных веществ на территории крымской столицы. И о погоде. Сегодня в Крыму днем до 5 градусов тепла. Прогнозируют синоптики, а также дожди. В районе Чангары, Новоалексеевки плюс 2. Керченская переправа может остановиться из-за ухудшения погоды. Все три пункта пропуска на админгранице с Крымом работают в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Оставайтесь на волне Крым Реалии.
Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Продолжается эфир «Радио Крым Реалии». У микрофона Татьяна Курманова. Напомню, что вы можете нас слушать круглосуточно, если настроите приемники на частоту 105.9 FM и из любой точки мира, если зайдете на наш сайт «Крым Реалии» и включите онлайн-трансляцию. Как обычно, мы открыты и ждем ваших звонков в студию. Набирайте 8-810-06-926, если вы находитесь в Крыму, 044-490-2905, если вы в другой части материковой Украины.
Тема дня.
Сегодня будем говорить о схемах ведения бизнеса украинскими олигархами на территории Крыма, которые нарушают или обходят санкции, введенные США, ЕС и Украина. И сегодня в центре нашего внимания будет схема поставок ильменита. Ильменит – это такой минерал для добычи титана. И поговорим о схеме поставок на завод «Крымский титан» в Армянске. Как сообщают журналисты, в схеме появился новый маршрут и пособники. Теперь из турецкого порта Самсун руду доставляют в Керченский пролив, где на рейдовой перевалке порта Кавказ, который находится в Краснодарском крае, да, перегружают на российские суда и отправляют в Керченский порт Камыш-Бурун. В последние месяцы среди перевозчиков ильменита появились и суда под украинским флагом. И вот, собственно, о том, как выглядит эта схема поставки в аннексированный Крым на завод «Крымский титан», поговорим сегодня, как именно на предприятии обходят этот западный санкционный режим и каким образом с поставками сырья связана известная свободная экономическая зона Крым. Все это обсудим после того, как послушаем сюжет, подготовленных нашим коллегами.
Крым в центре внимания.
Херсонский городской суд наложил арест на украинское судно «Нефтерудовоз-45». Об этом сообщила прокуратура Автономной Республики Крым. В ведомстве подозревают, судно причастно к незаконным поставкам 3000 тонн ильменитовой руды на территорию аннексированного полуострова. Их везли из турецкого порта Самсун и доставили в закрытый керченский порт Камыш-Бурун. Прокуратуре также сообщили, это уже четвертое судно, на которое накладывают арест за заход в крымский порт. Ильменитовая руда – ценный минерал для добычи титана. Единственное предприятие на полуострове, которое использует ильменит в качестве сырья – «Крымский титан». Этот завод находится в Армянске и принадлежит украинскому бизнесмену Дмитрию Фирташу. После российской аннексии Крыма Фирташ изменил структуру управления заводом. Чтобы избежать так называемой национализации, он передал «Крымский титан» дочернему предприятию «Титановые инвестиции», которое находится в Москве. Однако необходимый для завоза ильменит продолжили добывать на материковой части Украины. Практиковать ввоз сырья морем начали после гражданской блокады Крыма, когда активисты перекрыли железнодорожную ветку для поставок ильменитовой руды. По информации СМИ, добытое сырье грузили в Одессе на украинское судно, которое везло его в Россию в порт Кавказ возле Новороссийска. Там груз якобы перебрасывали на российское судно, а затем уже доставляли на полуостров. В ноябре 2016 года Дмитрий Фирташ сообщил, что «Крымский титан» получает ильменит из Шри-Ланки.
Принял Кабмин постановление, я поехал по морю, а не по железной дороге. Пришла СБУ, начала нам рассказывать, что санкции и так далее. Я им показываю закон и говорю, отмените закон, и я перестану возить. Закон нарушать не буду. В общем, ругались мы, ругались, и в итоге я договорился с трейдерами, которые возят ильменит, который добывают на Шри-Ланке. Мы договорились, что я им отдаю свой ильменит, а они мне свой. Теперь нет никаких проблем. Я продал ильменит? Продал. И он реально не заезжает ко мне на завод. Мой ильменит уходит к ним, а я беру другой ильменит. Да, я делаю бартер, по сути, и теряю на логистике.
С июля 2014-го правительство Украины официально прекратило функционирование всех портов полуострова. Гавани Крыма оказались закрытыми для международного судоходства.
Крым в центре внимания.
В эфире «Радио Крым Реалии», у микрофона Татьяна Курманова. Напомню, что сегодня говорим о схеме поставок ильменита на завод «Крымский титан». С нами на связи херсонский корреспондент Центра журналистских расследований Анастасия Шевченко. Доброе утро, Анастасия.
Доброго ранку.
Центр журналистских расследований несколько лет писал о этих схемах и, собственно говоря, о том, как изменилась структура управления крымского «Титана». Я напомню, что после так называемой крымской национализации крымский «Титан» был передан дочернему предприятию московскому «Титановые инвестиции». Вот теперь существует несколько схем поставок «Ильменита». И получается, что Херсон стал таким своеобразным хабом, да, провозки «Ильменита» для завода «Фирта» в Крыму. Вот давайте подробнее вы расскажете нам об этой схеме, которую сейчас применяют для поставок этого сырья.
Так, схема насправді з точки зору логіки ідеальна. Після припинення вантажних перевезень до окупованого Криму залізницею, вообще санкції, «Ільменіт» вже не один рік, і це, в принципі, всім відомо, доставляється морем. Спочатку це була контрабанда «Ільменіту» з українських родовищ з порту в Зіличівську. Зараз схема має новий маршрут. Ось, за документами, вантаж йшов до порту Кавказ у Російській Федерації, але до порту не доходив, на рейдові перевалки вантаж перевантажувався фактично на інше судно і звідти вже йшов до Керченського порту. Тобто, за документами в українському порту виписані на російський порт Кавказ. «Ільменіт» не підпадає під жодні заборони. Вони йдуть в Росію, там вивантажуються, беруть російські документи, що вони «Ільменіт» вивантажили. А куди далі піде цей вантаж «Ільменіту»? До цього судновласника або судовий менеджер, в принципі, немає ніякого відношення. І їхня відповідальність на цьому закінчується.
Не так давно, да, стало известно, и вы делали это расследование, что в схеме, которая существует, ну, уже, по крайней мере, в медиапространстве не меньше полутора лет, да, стало теперь использоваться и еще три сухогруза, да, и два из них под украинскими флагами. Расскажите, вы же смогли проследить, да, как они заходят и перекидывают «Ільменіт» на Крым?
Так. На початку січня цього року судно «Нефтерудовод 45М» пригрузило «Ільменіт», і власником цього судна саме є херсонська компанія «Транспортний судноплавний менеджмент». Одесит Максим Мовчанов. Нам вдалося з ним зустрітися. Виявилося, що він є номінальним власником, тобто не фактичним. Ще одна...
Прошу прощення, а хто фактично владелець? Удалось вияснити?
Ми зараз якраз цим займаємося, шукаємо цю інформацію, але, на жаль, в жодному з відкритих документів її немає. Єдине, що це можна знайти якусь інсайдерську інформацію, але ми поки працюємо з цього приводу. За цією ж адресою зареєстрована ще одна була компанія. І знову ж таки, ще одне судно «Ільменітчик», «Нефтерудовод 46М», яке також вивантажувало «Ільменіт». От. Адвокат товариства «Транспортний судоплавний менеджмент» нам розповів, що все-таки ці два судна так керуються з їхньої контори. От, але відношення до поставок в Крим вони не мають. Така ось схема. А третє судно «МС» – це взагалі дуже цікава історія. Він ходить під прапором Коморських островів, зазначена власна компанія «Atlantic Shipping Company» міжнародна, а зареєстрована вона в Україні за адресою Пастак Тушакова, там, де зареєстроване ще одне підприємство ООО «Посейдон». Ось. До речі, це судно, тобто «Гермес», воно заходило порт Керч, в акваторію порту Керч.
Это доказано вами или уже прокуратура? Мы им тоже адресуем этот вопрос сегодня.
Прокуратура зараз ведеться слідство, відбувається досудове розслідування. Це доводити дуже легко, тому що у нас є скрими системи АІС, де в принципі видно, що тут воно стояло на стоянці номер 471. Якірні стоянці. Це акваторія закритого для заходів порту Керч. І тут питання досить принципове, тому що усі дискусії з приводу судна не заходили у порт, стояли на якірній стоянці, на перегрузочному рейді. Їх слід завершити, бо вони базуються на елементарному незнанні законодавства. Акваторія порту – це, в принципі, є порт. Тобто вони заходили в закритий порт Керч, тим самим порушували санкції.
Ну, собственно, потому сейчас і досудебне розслідування в отношении них происходит, правильно?
З точки зору суден нефті розводу 45М, так, досудове розслідування відбувається, але Гермес оглянули прикордонники, і він собі спокійно пішов зараз в грузинський порт в Поті, де...
Это при том, что было зафиксировано, уточнить, если я не права, да, что Гермес заходил в Керчь.
Так, він заходив, він стояв на рейдові, на рейді якірної стоянки номер 471, тобто в акваторії закритого порту Керч.
А можете предположить, почему это происходит? Понимаю, что вопрос не к вам, мы, конечно.
Я можу не предположить, скажімо так, ми надсилали запити. Ми надсилали запити до прикордонної служби України. Зараз я готую ще один запит, тому що досі 4 запити були втрачені. Вони, скажімо так, загубили. На один запит відповідь прийшла, але щодо судна нефтерудовод 45М. Щодо Гермесу просто сказано, що тривають такі самі заходи, як і до нефтерудоводу 45М, хоча як же ж вони можуть тривати, якщо судно спокійно собі перейшло кордон та...
Да, и в другом порту. Анастасия, завершая наше резюмирование наше интервью, скажите, пожалуйста, вот что же незаконно в этих схемах поставки? Поскольку, как и мы уже говорили об этом в анонсах, это реально, поскольку действует закон о свободной экономической зоне Крым, что же могут наши слушатели возразить незаконного в этих поставках сырья на крымский титан Фирташа?
Ну, дивіться, незаконного в плані, я думаю, варто запитати все-таки у правоохоронців, що тут незаконного. Незаконного тут сама схема. Ми фактично поставляємо на окуповану територію сировину і поставляють українські компанії, тобто бізнес працює. Парадокс в тому, що люди не можуть перевезти речі з Криму чи свої особисті, так? А бізнес як працював, в принципі, так і працює, і ніхто наче це як не бачить. Це...
Спасибо большое. Я напомню, что с нами на связи была Анастасия Шевченко, корреспондент Центра журналистских расследований, который готовил серию расследований о том, как украинский бизнес обходит санкции в Крыму. Это радио «Крым. Реалии». У микрофона Татьяна Курманова. Говорим об эльминитовой схеме. И с нами на связи заместитель начальника управления прокуратуры Крыма Егор Ребров. У него спросим, какие сейчас происходят действия вот, в связи с фигурантами так называемой эльминитовой схемы. Доброе утро, Егор.
Доброе утро.
Мы сообщали, что был проведен арест судна участника этой именитовой схемы нефтерудовоз 45М. Анастасия нам сейчас рассказала об этом. Об этом эпизоде можете нам подробнее рассказать?
Я могу сказать, что припинение незаконного судноплавства на закрытии порты тимчасово окупованной территории Крым – это одна из приоритетных задач прокуратуры автономии. Ми у координації з відповідними державними органами, такими як адміністрація морських портів, інфраструктури, Міністерство тимчасово окупованих територій, з громадськими об'єднаннями, активістами, постійно цю ситуацію відслідковуємо, обробляємо інформацію і робимо певні висновки. Зокрема, була отримана інформація щодо причетності до так званої ільмінітної схеми, тобто незаконної поставки руди на тимчасово окуповану територію. Одного із суден, це нефтерудовоз 45М. Було отримано дозвіл суду на проведення обшуку на цьому судні. Під час обшуку ця інформація знайшла своє підтвердження, в зв'язку з чим було вилучено під час обшуку як саме судно, судова документація, сервер Марінтрафіку. Подальшому ухвалою Херсонського міського суду на це судно накладений арешт в рамках кримінального провадження. Зараз відповідні процесуальні слідчі дії щодо перевірки всіх фактів тривають, ну, на жаль, підробиці я вам не можу розкривати.
Единственное, что хочу уточнить, поскольку номинальный владелец, да, нефтерудовоза 45М, обещал обжаловать арест этого судноучастника, вот подали же они уже иск или нет?
Ну, апелляционная скарга подана, еще апелляционный суд ее не разглядал.
А если говорить о других участниках этой схемы, были проведены или досудебные действия в рамках расследования?
Триває відповідні процесуальні слідчі дії. Підробиці зараз я не можу розкривати, оскільки це дуже складна юридична тема щодо цих поставок, тому...
А вот по поводу судна «Гермес» все же можете нам что-то сообщить? Будут ли действия, поскольку сейчас на это судно не наложен арест, и как нам сообщили корреспонденты Центра женских расследований, сейчас спокойно заходит в другие порты мира это судно?
Ну, что до Гермеса, там Державная прикордонная служба проводила детальный огляд его сейчас заходження до порта Маріуполь. Оскільки це судно не є українським, просто деякі норми кримінального законодавства на іноземців розповсюдити важко. Тобто, якщо це нефтерудовоз 45М є судно української реєстрації українського судновласника, то здійснюючи певні проходи Кримським каналом, він, сплачуючи збори окупаційній владі, він порушує норми нашого внутрішнього законодавства. Гермес – судно іноземного реєстрації.
Під коморськими флагами воно ходить, правильно?
Так. Да. Оскільки згідно даних під час огляду трафіку його серверу і карт, в територіальні води України він не заходив, а не є українським агентом, тому деякі внутрішні наші норми до нього застосовані бути не можуть. Так, після огляду воно вийшло. Але зараз триває проработка з правового боку цих питань щодо можливої протидії таким фактам.
И уточняющий вопрос еще. Изъятый сухогруз нефтерудовоз 45М где сейчас находится?
В Херсоне. Він заарештований в порті Херсонской.
Smart Martin Group, да, вот это вот верфь?
Ну, переданное зберегание.
Спасибо большое. Я напомню, что с нами на связи был Егор Ребров, заместитель начальника управления прокуратуры АРК. С ним мы говорили об участниках ильменитовой схемы. А вот по данным Центра женских расследований, изъятый сухогруз, о котором вот мы подробно говорили, прокуратура, как мы сообщали, провела проверку изъятия, поскольку нашла подтверждение обхода украинского законодательства, передан на ответственное хранение администрации порта Херсона. Это судно продолжает стоять в акватории Херсонского морского торгового порта в районе Херсонской верфи Smart Maritime Group. Эта верфь принадлежит, по данным ЦЖР Нардепу, Вадиму Новинскому из оппозиционного блока. И здесь стоит отметить, что по словам эксперта фонда Майдан иностранных дел Андрея Клименко и других экспертов, именно Нардеп Вадим Новинский, его называют лоббистом этой схемы поставок через Херсон ильменитовой руды на завод «Крымский титан» вот на украинских судах. Об этом, правильно ли эта версия, мы поговорим вскоре с советником главы Меджлиса крымско-татарского народа, если он с нами выйдет на связь. В целом здесь стоит отметить то, что по словам юристов и правозащитников, вот, и поставки ильменитов в Крым, и обход других санкций стал возможен благодаря закону о свободной экономической зоне Крым, поскольку именно этот закон позволяет, по словам экспертов, подрывать режим западных санкций, введенных за аннексию Крыма, и укреплять страну-агрессора. Однако в то же время такая деятельность украинского бизнеса в Крыму вполне, как оказалось, соответствует украинскому законодательству. Опять-таки, благодаря деятельности закона о свободной экономической зоне Крым, кроме всех прочих ограничений. Мы знаем это, да, и признание крымчан нерезидентами, и пересечение границы. Все эти проблемы также влечет за собой действие этого закона о СС Крым. Ну вот еще и обход санкций международных и украинских в том числе. И вот именно так полтора года и действует схема поставок ильменита на завод «Крымский титан» олигарха Дмитрия Фирташа через закрытые Украиной порты оккупированного Крыма. В эфире радио «Крым Реали».
Слушайте нас на средних волнах 549 АМ, 8.35 и 13.10, а также на 105.9 FM круглосуточно. В эфире радио «Крым Реали». Звоните нам по телефону 8 800 10 06 926. Для жителей полуострова звонки бесплатные. Комментируйте темы в прямом эфире. Оставляйте свои сообщения на наш автоответчик. Мы выслушаем вас. 105 и 9 FM. Крымчане имеют право знать.
Крымчане имеют право знать и адресовать свои вопросы нашим экспертам, оставлять свое мнение на наш автоответчик и задавать, высказывать его в прямом эфире. Если вы наберете номер телефона 8 800 10 06 926, это бесплатный номер для жителей Крыма, и 044 490 29 05 по тарифам ваших операторов, если вы житель других частей Украины. Поэтому звоните и задавайте нам вопросы. Напомню, что в эфире на радио «Крым Реалии» мы сегодня говорим об ильменитовой схеме. Это поставки ильменитовой руды на завод «Крымский титан» в Крыму. И как сообщалось, как все мы знаем, в июле 2014 года Украина официально закрыла порты оккупированного Крыма для международного судоходства и внесла в Уголовный кодекс, собственно, статью 332.1 о нарушении правил въезда на временно оккупированную территорию. Согласно этому закону, все члены экипажа судна, прибывающие на его борту в Крым, попадают под административную уголовную ответственность. Но, несмотря на эти изменения в законодательство, продолжают суда заходить, несмотря на запреты, да, в Крым. И вот, например, по последним данным, как минимум, да, зафиксировано более 320 суден-нарушителей режима оккупированной территории. За этим следит активно Майдан иностранных дел. И одним из таких суден было судно, которое участвует в схеме поставок ильменитовой руды на полуостров. Это нефтерудовоз 45М, о котором мы подробно говорили с представителем Центра журналистских расследований и прокуратуры Крыма. Изъяли правоохранители документацию, изъяли это судно, но продолжает оно стоять в порту и на верфи, которая принадлежит, по данным Центра журналистских расследований, нардепу Вадиму Новинскому, который, по словам Андрея Клименко, и лоббирует этот закон. Закон о СС Крым, который позволяет обходить вот санкционные моменты. И, собственно говоря, раз уж мы говорим о «Крымском титане», стоит напомнить, что в апреле 2014 года «Крымский титан» был перерегистрирован на Киев с созданием филиала в Крыму, а тут же в июне 2014 года в Москве было зарегистрировано предприятие «Титановые инвестиции», которое арендует завод «Крымский титан» с трудоустройством его рабочих. То есть была использована классическая схема обхода санкций, создание юрлица на территории России. Таким образом, «Крымский титан» продолжает функционировать на территории аннексированного Крыма. Но для того, чтобы завод развивался, необходима руда. Вот ее поставляют в рамках вот этой ильменитовой схемы, о которой мы говорили. И вот стала ли именно эта схема обхода санкций? Возможно, благодаря СЭС Крыма мы зададим этот вопрос советнику главы Меджлиса крымско-татарского народа Арсену Жумадилову, который с нами на связи. Здравствуйте, Арсен.
Доброе утро.
Правильно ли делают вывод журналисты, на ваш взгляд, говоря о том, что и поставки ильменита на «Крымский титан», и функционирование других предприятий стало возможно благодаря действию закона о свободной экономической зоне Крым?
Абсолютно правильно. Здесь мы имеем дело с законом, который был принят именно для таких целей, то есть для цели сохранения бизнеса, в первую очередь, крупных украинских предпринимателей, как у нас в стране часто говорят, олигархов, которые вот в данном случае как раз-таки проявили свои олигархические способности, повлияв на политику таким образом, что летом 2014 года был принят закон, где было сказано о том, что вести хозяйственную деятельность в Крыму не просто можно, но даже, по сути, выгодно, потому что она не облагается общепринятыми государственными налогами в украинскую казну. Это первая составляющая. Вторая составляющая, это, конечно, это составляющая таможенного контроля, которая, по идее, должна была бы вот эту элементовую схему на уровне таможенного контроля закрыть или остановить, но там непонятно, почему со своей стороны ДФС вот, ну, дает зеленый свет на это, потому что, ну, насколько я понимаю, даже согласно действующему законодательству, именно в части таможенного контроля она должна была бы быть невозможной. То есть СЭС Крым, он сделал возможным, например, работу в Крыму эпицентра, да, например, ну, который потом переименовался в Новоцентр, но суть не поменялась, сделал возможным работу некоторых других субъектов.
Например, стивидорная компания «Авлита», простите, что перебиваю, которая принадлежит Ринату Ахметову и обслуживает суда-нарушители, которые заходят, собственно, в Севастополь, да, в этот порт и загружают зерном и металлом для незаконного экспорта из Крыма, как мы знаем.
Да, то есть те, которые работают в Крыму, как бы, да, на месте, которые не зависят от поставок из материковой Украины. То есть СЭС Крым, он создал возможность для них. Что касается Ильменита и каким образом обходится вот даже действующее законодательство, вот здесь как раз-таки вот это уже компетенция антикоррупционных органов или органов, которые озадачены вопросами нацбезопасности, с тем, чтобы они провели вот со своей стороны необходимые действия.
Спасибо вам большое. Напомню, что с нами на связи был Арсен Джумадилов, советник главы Меджлиса Крымско-Татарского народа. Говорили об Ильменитовой схеме и законе СЭС Крым. И надеемся, что у власти будет политическая воля отменить этот дискриминационный закон. В эфире радио «Крым Реалии».
В эфире «Радио Крым. Реалии».
Здравствуйте. В студии Снежана Старовицкая. Главное к этому часу. Суд оставил под арестом соратника Саакашвили Дангадзе. ВАДА отрезала Арабатскую стрелку от материковой Украины. В Вашингтоне появился адрес Борис Немцов-Плаза. Сейчас подробнее. Апелляционный суд Киева оставил под стражей руководителя Киевского областного отделения партии «Движение новых сил» Севериона Дангадзе, сообщила пресс-секретарь генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган. Предыдущим решением суда у 31 января арест был продлен на 60 суток. Ранее Луценко обнародовал записи телефонных разговоров, вероятно, Севериона Дангадзе, представителя украинского бизнесмена Сергея Курченко, который скрывается в России. На пленках мужчины договариваются о финансировании бизнесменом массовых акций протеста в Украине. Партию «Движение новых сил» возглавляет Михаил Саакашвили. Электроснабжение всех населенных пунктов в Крыму, которые ранее были обесточены, полностью восстановили. Об этом говорится в последнем сообщении пресс-службы российского управления МЧС по Крыму. Накануне в Керчи, Феодосии и части населенных пунктов Ленинского района Крыма из-за аварии прекратилось электроснабжение. Крымское управление МЧС России сообщало, что света нет в 5 районах полуострова – Симферопольском, Сакском, Черноморском, Белогорском и Красногвардейском. К вечеру 27 февраля без электроснабжения все еще оставались 5000 жителей полуострова. 27 февраля из-за непогоды и сильного восточного ветра размыло дорогу Геническ-Стрелковая. Уровень воды на дороге поднялся до 1 метра, и Арабатская стрелка оказалась отрезанной от материка, сообщило издание «Херсонская городская газета». Попытки водителей проехать затопленную часть дороги ни к чему хорошему не приводят, отмечает издание. Один из автомобилей смыло в Севаш. Спасателям удалось вытащить машину. Стихия не пускает на рабочее место главу Генической райгосадминистрации Александра Воробьева, который до разлива находился на косе. Сообщает сообщается, что спасатели пытаются переправить его на материк. По последним данным, дорога уже открыта. В третью годовщину убийства Бориса Немцова адрес с именем российского оппозиционера официально появился в столице США в Вашингтоне, сообщает Радио Свобода. Эту инициативу выдвинул 2 года назад сенатор-республиканец от Флориды Марко Рубио. Позже ее одобрил городской совет Вашингтона. Теперь о погоде. Сегодня в Крыму днем до 5 градусов тепла и дожди, обещают синоптики. В районе Чангара и Новоалексеевки плюс 2. Керченская переправа может остановиться из-за ухудшения погоды. А все 3 пункта пропуска на админгранице с Крымом работают в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Оставайтесь на волне Крым Реалии.
Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Продолжается эфир «Радио Крым Реалии». У микрофона Татьяна Курманова. Напомню, что вы можете слушать нас круглосуточно на частоте 105,9 FM. Как всегда, в нашей студии работают прямые телефоны, по которым вы можете звонить и задавать вопросы гостям нашей студии, оставлять свои мнения и вопросы. Если вы житель Крыма, набирайте номер 8-810-06-926. Если вы находитесь на материковой части Украины, набирайте номер 044-490-2905.
Крым в центре внимания.
Сегодня в наших гостях политолог из Крыма Ленора Дюльбер. Здравствуйте. И говорить, собственно, будем, как крымско-татарский народ хотят расколоть перед выборами. Или наоборот, возможно, этого раскола нет. Да? Для чего российские власти Крыма ищут поддержки крымских татар перед выборами президента России? Будет ли коренное население полуострова голосовать 18 марта? И как проходит вот предвыборная гонка в Крыму? С этих вопросов предлагаю начать. Итак, собственно, если вот проводить ревизию, да, положения и самоощущения крымско-татарского народа, вот поменялось ли оно за эти 4 года, как вы думаете?
Во-первых, добрый день. Ну, безусловно, поменялось. 4 года в той ситуации, в которой находится Крым, но, скажем так, сказывается на каких-то ощущениях, на ценностях людей, на перспективах и так далее. Да, то есть формально ситуация изменилась, оно глобально. Да, и, естественно, это, ну, скажем так, люди переориентируются, людям нужно находить какие-то способы выживания, и вот сегодня именно фактором выживания определяются буквально все процессы, все перспективы крымчан, я бы так сказала.
Но вот эта сама идентичность крымско-татарская, вот она, есть ли это тут некий раскол?
Ну, я бы так не говорила, то есть идентичность крымских татар, она... Ну, она целая неделимая, да, тут раскол не в этом, скажем, да, а я так понимаю, речь идет о сплоченности, да, о целостности крымско-татарского, вот, скажем так, дискурса в Крыму, то здесь как такового раскола нет, как такового. Есть отдельные, скажем так, проекты, которые интересны сегодня в Крыму. Почему? Потому что крымские татары сегодня, благодаря усилиям материковой части Украины, представителям, в общем, меджлисам в экзиле, да, становится актуальной тема коренного народа, его прав, да, самоопределения и так далее. Именно поэтому российские власти, они не могут игнорировать эту тему. Изначально в 2014 году, как бы, фактор признания, реабилитации крымских татар и так далее, это было, ну, скажем так, одним из главных заголовков во всех документах и во всех заявлениях первых лиц и Крыма, и России в том числе.
И плюс крымско-татарский язык как третий государственный.
Ну, формально, да.
Формально.
Да, да. Угу. То есть вот эти все, ну, скажем так, декларативные вещи, которые как бы должны были, ну, скажем так, обозначить намерения, добрые намерения появившейся в Крыму российской власти, они вот на сегодняшний день, они вот нашли, скажем так, свое отражение лишь только в том, что удалось скооперировать некую группу людей, которая готова работать на, условно говоря, на не на реализацию этих целей, а на, скажем так, формальное представление вот некой этнической группы в российской власти.
Ну и спикеры, собственно, российских властей появились сразу, да, среди представителей крымско-татарского народа. И их месседж достаточно громкий, по крайней мере, в российских СМИ. Но вот насколько это действительно так широко, как это представляется в российских СМИ, да, вот насколько крымские татары готовы сотрудничать, я не знаю, как это аккуратнее назвать, с новой крымской властью.
Знаете, я совершенно недавно обсуждала тему с отдельными людьми о том, что, ну, вроде же, как Россия строит большую мечеть в Симферополе. Вроде бы, как Россия построила вот ту самую злосчастную школу, завершила до конца и открыла школу 4 президентов в Симферополе. И так далее, и так далее. То есть есть какие-то знаковые объекты, которые как бы показывают лояльность и открытость российской власти к крымским татарам. Ну, якобы готовность к диалогу и тому, что крымских татар могут услышать. На что, в общем-то, я ответила, что Россия преуспела в создании символов. К сожалению, вот, допустим, если сравнивать с материковой Украиной, да, то есть Украина материковая, она проигрывает, украинская власть проигрывает в этом вопросе. То есть есть символизм некий шаблонный, да, который выставляется на показ, есть люди, которые готовы поддержать эти символы и говорить, что окей, да, все хорошо, у нас эта ситуация устраивает. Но нет глубинного понимания потребностей крымских татар. И даже не потребностей, а просто понимания, что из себя есть крымские татары.
Да.
Ну, собственно говоря, и у российской власти нет этих целей. Почему? Потому что формально в России один лозунг. Лозунг дружбы народов, который исключает любую идентичность, не только крымско-татарскую. Что происходит в Татарстане, что происходит в других регионах России.
Вот как раз хотела спросить, проводятся ли аналогии вот, среди крымских татар. Понимают ли они, что, возможно, судьба, да, республики Татарстан в Крыму тоже реализуется?
Я бы не проводила прямых аналогий. Почему? Потому что история совершенно по-другому.
Угу.
У крымских татар свой опыт национального движения, и он очень отличен от того, что происходило в Татарстане. Это, во-первых. Во-вторых, фактор пребывания Татарстана в составе Российской Федерации гораздо хронологически гораздо дольше. Да? И это, естественно, сказывается на внутреннее состояние, на какие-то, скажем так, этнические амбиции и так далее и тому подобное. Несмотря на то, что у них формально есть некая своя государственность, условно говоря, да, там Республика Татарстан, да, институция, которая должна якобы отражать некие этнические, да, вот, ценности, ориентиры и так далее. Но фактически, то есть она не наполнена этническим, скажем так, содержанием. Все по той же причине. Россия многонациональная, и если, скажем так, каждый будет перетягивать одеяло на себя, собственно говоря, даже в федеративном статусе будет очень сложно управлять этим государством. Поэтому есть некий общий шаблон граждане России. Вопрос, что под этим подразумевается. Да, есть граждане Америки, разных этнических групп и так далее и тому подобное. Но есть ценность демократии, ценности свободы там, и так далее и тому подобное. Да? То есть на каких основах строится, собственно говоря, сообщество, да? Что ценно в этом сообществе. В России немножко другая ситуация в ценностном плане. Поэтому, возвращаясь к вопросу аналогий, у крымских татар другая история. И поэтому я, ну, практически 100% уверена, что ну, не повторится. Мы не придем к тому результату, к которому пришли сегодня казанские татары в Татарстане.
Крымские татары не готовы от собственной идентичности отказываться, как мы это видим в Республике Татарстан, я так полагаю.
Не готовы. Ну, для крымских татар это все. Это без этого, как бы, ну, они себя не мыслят, не видят, ровно так же, как без привязки, физической привязки к земле Крыму, я имею в виду.
Вы упомянули о проигрыше украинской власти, да, вот в плане, да, месседжи, которые посылаются крымско-татарскому народу. Хотя сейчас крымско-татарский вопрос все же с повестки дня не уходит, особенно вот в эти дни, да, когда мы вспоминаем события 4-летней давности. А насколько явственно слышен этот голос в Крыму? И слышен ли вообще? Потому что, вот мне кажется, очень многие, да, заговорили о крымских татар даже не в связи с событиями, да, 4-летней давности, а, например, с выступлением Джамала на Евровидении. Стали говорить о народе, о крымских татарах, и вспоминая заодно, да, вот эти события.
Ну, я бы сказала так, что материковая Украина, вообще государство Украина в целом, да, для себя по-другому и заново открыло крымских татар. То есть, но есть гражданское общество, а есть государственная власть, да, то есть и процессы, происходящие в этих, скажем так, областях или сферах, они, ну, совершенно по-разному происходят. На человеческом уровне, да, люди для себя узнали, да, что крымские татары – это не только пахлава, берег, море и так далее, да. Но это еще есть и таланты, это есть еще много всего интересного, что позволяет в том числе вывести Украину на некие первые там шаги, да, в том же случае, как с Джамалой, Ахтемсий Таблаев и так далее, и так далее. Да. Это одна сторона медали, но есть и другая сторона медали. Крымские татары – это не только культура. У крымских татар есть богатый опыт политической борьбы и немалые политические амбиции. Это не есть, ну, такая, скажем, сиюминутное такое желание, да, это не есть сиюминутная какая-то конъюнктура поведения крымских татар. Это есть, ну, некая стратегия многих и многих лет. Возвращаясь в Крым, люди себе четко понимали, чего они хотят в результате, что они хотят в результате получить. И, собственно говоря, то, что сегодня обсуждается, то, почему сегодня, скажем так, поднимается тема крымских татар, я имею в виду признание там, права на самоопределение, внесение изменений в Конституцию и так далее, и так далее.
Создание крымско-татарской автономии.
Совершенно верно, да. Все это, ну, для крымских татар, по крайней мере, это, ну, такие вот очевидные, продуманные шаги и та цель, которую, в общем-то, ставили себе органы национального самоуправления, то есть этнические институции. Вот поэтому для крымских татар нет ничего нового. Для государства Украины, вообще украинского общества, есть фактор заново, скажем так, пересмотреть эти отношения, ну и, вероятно, сыграть, скажем так, синхронно вместе с крымскими татарами. Почему? Потому что фактор восстановления территориальной целостности Украины, да, он напрямую зависит от позиции, ну, как мне кажется, это очевидно, напрямую зависит от реализации права крымских татар на эту территорию.
Но пока мы видим лишь декларативные заявления о создании крымско-татарской автономии, да, мы не видим плана реализации, мы не видим конкретных шагов, да, сделанных в эту сторону. Но даже вот само декларативное заявление позитивно ли рассматривается?
Ну, я скажу так, что сегодня в Крыму единственное, что сильно и прочно и надолго может связать крымских татар с Украиной, это вот как раз-таки реализация этого права, да, создание крымско-татарской государственности. Я не имею в виду сейчас там свободное, независимое и так далее, нет. Вот. Но реализация этого права и вообще этой идеи для крымских татар Украиной, это будет, ну, скажем так, тем связующим звеном, которое позволит выстроить отношения на много-много лет вперед.
В эфире радио «Крым. Реалии». Говорим с крымским политологом Ленорой Дюльбер.
Важные события, спорные заявления, последние новости, горячие темы. Все это в прямом эфире с 8 до 11. В эфире самого крымского в мире радио. Радио «Крым. Реалии».
Продолжается эфир радио «Крым. Реалии». У микрофона Татьяна Курманова. Напомню, что в студии говорим с Ленорой Дюльбер, крымским политологом. И, собственно, в российских СМИ, хотела задать еще этот вопрос, да, активно еще пропагандируется такой месседж, да, и внедряется упорно, что вот раньше все было плохо, да, вспомните там события на Ай-Петре, их вспоминают каждый раз, мне кажется, из этого затхлого сундучка достаю, да, эти вещи. Вспомните притеснение поляны протеста. Сейчас все хорошо. Вот насколько эти попытки все же действенны? Насколько крымские татары прислушиваются к вот этим вещам? Потому что, например, мои знакомые, да, из России, например, вот они уверены, что Меджлис – это совсем небольшая горстка людей, да, выехавшая за пределы Крыма и бросившая, так сказать, крымских татар. И все, кто остался там, они будут жить прекрасно припеваючи. И вот мне кажется, это достаточно такое распространенное мнение среди некрымчан.
Ну, я не готова говорить о тех мнениях, которые распространены за пределами Крыма, тем более среди россиян, да, то есть, более того, мне, скажу откровенно, неинтересно. Вот. Что касается тех месседжей, которые российская власть подает и на внутренний рынок, что называется, информационный, и на внешний, ну, Отношения с украинской властью прежней, до Майданной, их нельзя назвать идеальными, да, крымских татар и украинской власти. Более того, эти отношения всегда спотыкались о факторе региональной крымской элиты. Очевидно, что Крым, он был такой разменной монетой для торгов, для, скажем так, закрепления позиций вот, каких-то центральных властей и вот региональных элит, и каких-то партийных структур. Вот. То есть в Крыму все проходило иначе. То есть всему в Крыму, то есть все процессы, они были вот отличными от того, что происходило в центре, в Киеве. Вот. Но я не люблю и не хочу оценивать отношения до Майдана и после Майдана, да, с крымских татар и властью. Почему? Потому что, ну, на мой взгляд, это очевидно, что Украина сегодня, Украина до 2014-го, ну, это две разные Украины. Вот. Поэтому, да, было нелегко, да, было сложно, но вот лично у меня было такое ощущение, что если я хочу отстоять некое свое право, у меня был коридор возможностей. А сегодня у многих людей есть ощущение, не только крымских татар, что как бы ты ни бился об лёд, да, то есть как бы ты ни пытался что-либо изменить в той ситуации, в которой ты находишься, и здесь не идет речь о каких-то политических процессах и так далее, что изменить ничего нельзя. Вот в принципе изменить ничего нельзя. То есть некая безысходность, из которой нет выхода. Вот это, собственно говоря, как мне кажется, главное отличие. Да, можно называть это свободой, не свободой, но это высокопарные некие такие фразы, да, но на самом деле это так.
И вот это восприятие, да, безысходности приводит к тому, наверное, что многие, особенно молодые, да, крымские татары выезжают за пределы Крыма, при этом, да, имея в анамнезе всю эту историю возвращения собственных предков, вот как относятся к людям, которые уехали, нет ли осуждений? Как это пытаются представить, опять-таки, в российских реалиях? Да?
Ну, во-первых, скажем так, частота выезда, она не такая, как она была в 2014 году, да, то есть некие циклы, скажем так, миграции, они были, но вот 2016-2017 год очень мало людей, скажем так, готовы все бросить и уехать, да, то есть, знаете, это как эффект бабайки в какой-то темной комнате, да, сначала это кажется страшно-страшно, потом включаешь свет и начинаешь привыкать к этому, да, то есть вот тот абсурд, который сегодня происходит, он, к сожалению, но люди адаптируются и к этому абсурду. Вот, находят способ выжить, и да, есть у кого-то там какие-то отдельные критические ситуации, да, есть люди, которые думают там, ну, о каких-то перспективах, вот, но, скажем так, массового отъезда такого вот прям регулярного, этого не наблюдается. Как относятся к таким людям, которые уехали? Ну, я бы сказала, с сожалением, без осуждения. То есть, в частности, крымским татарам очень, ну, больно, скажем так, видеть, наблюдать, что кто-то уехал. То есть, ну, скажем так, да, когда узнают, что кто-то уехал, и так, знаете, вздыхают. В общем, ну, вот и еще один уехал человек. Ну, я же говорю, для крымских татар физическая привязанность к этой земле, она необъяснима словами, да, то есть тут я уже здесь третий день нахожусь в Киеве, вот, и я физически ощущаю необходимость вернуться даже в тот Крым, который сегодня есть. Вот, и, ну, это сложно описать, это сложно объяснить, но это есть.
В эфире радио «Крым Реалии» говорим с крымским политологом Ленорой Дюльбер. Ну, собственно, заявленную тему надо успеть еще обсудить. Мы говорили, да, о том, что неоднократно уже в этих эфирах, что 18 марта выборы президента России. И, естественно, среди крымских татар сейчас ищут поддержки. Да, получается ли?
Я полагаю, что нет. Вот по моим ощущениям, нет.
Адунг, заявление, вот недавно также в эфире мы обсуждали, было это собрание, да, такое себе, да, и Духовное управление мусульман Крыма выступило также с призывами крымчанам, крымским татарам, чтобы они шли на выборы президента России.
Ну, их задача штамповать заявления, призывы и так далее, это их работа, и, собственно говоря, их для этого и наняли. А вот что касается... Слишком большой негативный бэкграунд отношений с российской властью за 4 года. И ни одна построенная мечеть, их можно построить 10, красивейших, монументальных и просто идеальных, они не затмят того, что, ну, с тем же Ханским дворцом происходит, да? Вот. Они не, скажем так, не перевесят вот этот вот якобы позитив, от строительства там чего бы то ни было, не затмят вот того, что к людям в дома приходят с обыском. То есть вот этот вот бэкграунд, он, собственно говоря, и формирует отношение крымских татар к российской власти.
Что касается... А отношение к отдельным персоналям, да, вот уважительное отношение, например, к Эмирали Аблаеву, к Февзии Кубову, к другим персоналям. Сыграет ли свою роль, как того хотят нынешние крымские власти? Как
вы считаете? Вообще, как бы есть такая традиция у крымских татар, да, то есть фактор личности, он значимый, да. И если бы Эмирали Аблаев и многие другие, кто сегодня позиционирует вот в российской плоскости, да, если бы их авторитет был настолько высок, насколько заявляют об этом, то я думаю, что у них была бы поддержка. Индикатором их поддержки, собственно говоря, либо не поддержки, является вот та же явка на крымских татар, там, на референдумы, выборы, предстоящие и уже прошедшие. Вот, то есть, мне кажется, вот, собственно говоря, все эти перестановки, которые сегодня произошли в Крыму, да, переформатирование пространства крымско-татарского при российской власти, оно, собственно говоря, и является результатом того, что не удалось реализовать группой... пророссийской группы из Меджлиса реализовать тех планов, которые и задачи, которые ставились перед ними, да, то есть организовать поддержку, найти, скажем так, быть услышанными среди крымских татар. Именно поэтому Думк сегодня дрейфует из исключительно религиозной сферы в политическую сферу.
Угу.
Да, почему? Потому что у меня вообще складывается впечатление, что сегодня водораздел будут проводить между традиционной формой ислама и лидерами, скажем так, представителями этой формы, да, течения ислама, и условно назовем нетрадиционной, да, то есть которая оппонирует сегодня российской власти.
Вы имеете в виду Хизбут-Тахрир?
Ну, там не только Хизбут-Тахрир.
Не только.
Да, там не только Хизбут-Тахрир.
Все же, если говорить о выборах, как вы, можете ли вы прогнозировать, придут, не придут крымские татары на выборы, на избирательные участки 18 марта?
Мы дождемся результатов, но у меня есть ощущение, что крымские татары не готовы вливаться в эту систему отношений и выстраивать отношения вот в этом русле.
Но все же, да, прошло уже 4 года. Многие, наверное, разочаровались, да. Многие думали, что это будет быстро, да, что это будет не так. Сейчас реалии новые, да. Россия все время внедряет месседж о том, что это навсегда. И вот получается ли вот этот вот раскол? Происходит ли он?
Ну, у крымских татар есть уникальная вообще такая способность быть в среде, но, скажем так, не вливаться в нее, да, я к чему это? То есть можно адаптироваться к каким-то социально-бытовым условиям, да, социально-бытовым там, каким-то реалиям, да, но не быть субъектом неких политических процессов, да. Вот, то есть абстрагироваться от всего политического у крымских татар это получается очень хорошо.
Ну, сложно абстрагироваться, когда, например, до сих пор от отдельных активистов, да, украинских звучат такие призывы, например, к насилию, создавайте отряды, бегайте по горам, еще что-то. Это же неоднократно звучит все же.
Они могут звучать все долго, вечно и, более того, спровоцировать с некими целями, да, но у крымских татар нет этого. Нет, не было и не будет. Крымские татары не радикалы какие-то там с обрезами или еще чем-то. То есть, нет в традициях этого всего. Есть традиция оппонирования. Я не хочу применять вот избитую уже всеми фразу ненасильственной борьбы, но это на самом деле так. Это вот эта ментальность крымских татар. Для крымских татар вообще есть ценность жизни. То есть для крымских татар уже есть ценность каждого человека. То есть крымские татары не готовы терять людей. Крымские татары могут поступиться чем-то, да, там, тактически, стратегически, да, там, но не готовы терять своих людей. Те жертвы, которые сегодня уже понесли крымские татары, начиная с Ришата Аметова, заканчивая теми десятками людей, которые пропали, либо уже найдены, к сожалению, мертвыми, да, то есть это уже слишком много для 300-тысячного народа. То есть это уже большие потери. То есть нужно понимать это. Крымские татары не возьмут никогда в руки оружие.
Я вспоминаю события, да, 4-летней давности, это ощущение страха, да, и вот как раз вы вспомнили Ришата Аметова, действительно, это было, правда, очень страшно, да, и были отряды самообороны из числа крымских татар, которые защищали, да, с места компактного проживания. Вот сейчас это ощущение страха уже прошло?
Это другой страх. Он изменился, да? Если в 2014 году было непонимание вообще, что это происходит, да, и было непонятно, ну, 21 век, пардон, как это такое может произойти, да, то есть военные силы другого государства оказываются на твоей территории и пытаются изменить, ну, все изменить в твоей жизни, вот, а сегодня это другой страх, то есть он как качественно изменилось, да, то есть я уже говорила о том, что люди... У людей есть в психике такая вот, скажем так, склонность к адаптации к тем условиям, в которых они вынуждены жить. Вот. И та бабайка, которая пришла из темной комнаты, она уже не так страшна, и понимаешь, что с ней можно делать, и понимаешь, какие твои реальные риски. Вот. Поэтому, соответственно, скорректировано поведение. Да, каждый скорректировал свое поведение, каждый себя чем-то ограничил. Ну вот, мне кажется, вот эти вот ограничения, которые люди для себя выстраивают, они вот и... являются тем интересным, главным и важным, которое влияет на будущее этих людей завтра.
А это метаморфоза сознания, да, вот о которой вы говорите, метаморфоза страха, да, вот, который преобразовался. Вот массовые зачистки, постоянные обыски, да, аресты, естественно, не могли не привести, да, к этим изменениям. Но вот... Близко ли тот водораздел, когда вот люди уже устают бояться и начинают еще больше, да, сопротивляться?
Ну, люди начинают реагировать, люди, да, будут сопротивляться. Больше или меньше я не готова измерять в таких показателях, да, но это станет частью природы существования. Это однозначно. То есть то, что люди не готовы смириться с вот, вот с таким вот совсем уже беспределом, да, это фактор. Но станет это радикализироваться или нет, я думаю, что нет. Просто это станет, ну, частью вот существования вот, и ежедневной повестки, скажем так, для крымских татар.
В какой нише сейчас могут оказаться крымские татары, заканчивая уже нашу беседу, резюмируя?
В какой нише?
Да. Ну... У России, понятно, свои собственные представления, каким они хотят видеть крымский народ, у крымских татар, да, собственное представление о том, чего они хотят и как этого добиться. Но главное, наверное, сохранить за собой полуостров, поскольку это...
Территориально, да, то есть в Крыму очень популярен такой, скажем так, девиз «Хрымда Яша, живи в Крыму». Вот. Но я скажу одну важную вещь, что, скажем так, для крымчан, не только крымских татар, отношения с Россией складываются иначе. Есть и фактор региональной идентичности, который важен.
Спасибо большое, Ленора Дюльбер, крымский политолог, была гостьей нашей студии. Это радио «Крым Реали».
Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга. Вітаю вас. Коротко про головне. Бойовики активізувалися на Світлодарській дузі. В аеропорту Буенос-Айрес затриманий росіянин з 4 кілограмами кокаїну. Далі докладніше.
Події в Україні.
Штаб української воєнної операції на Донбасі заявляє, що підтримувані Росією бойовики 27 лютого, цитата, понад 4 години вели вогонь з мінометів різних калібрів, гранатометів, зенітних установок і великокаліберних кулеметів по позиціях Збройних сил України біля Світлодарська. Всього бойовики здійснили 7 обстрілів позицій Збройних сил, поранення зазнав один військовий, зазначає штаб. В угрупованні ДНР ще не повідомляли про бойові дії 27 лютого, в угрупованні ЛНР українські військових звинуватили в 5 порушеннях режиму тиші. Президент України Петро Порошенко 28 лютого о 15-й годині проведе прес-конференцію, як повідомляє прес-служба глави держави, її тема – виклики 2018. Попереднє спілкування Порошенка із засобами інформації відбувалося 14 травня 2017 року.
Міжнародна тема.
В аеропорту столиці Аргентини Буенос-Айреса затриманий росіянин, у багажі якого виявлено 4 кілограми кокаїну. Про це 28 лютого повідомила міністр безпеки Аргентини Патрісія Булріч. Наркотики були заховані в подвійному дні валізи затриманого. За неофіційними даними, 50-річний чоловік планував вилітати до німецького Франкфурта на Майні. Служба безпеки аеропорту не виключає, що затриманий росіянин пов'язаний із контрабандистами, які хотіли перебувати. перевезти майже 400 кілограмів кокаїну з Аргентини до Росії. За словами Булріч, після появи інформації про так звану кокаїнову справу, в аеропорту посилили огляд речей і багажу. Президент США Дональд Трамп і міністр оборони Джим Матіс не віддали наказів розвідувальним органам і не надали їм додаткових повноважень для опору втручанню Росії та підтримуваної Москвою кампанії дезінформації. Це спричинило слабку реакцію на дії російської влади, заявив 27 лютого в Сенатському комітеті США з питань Збройних сил адмірал Майк Роджерс, який очолює водночас кіберкомандування та Агентство національної безпеки США. Високопосадовець американської розвідки заявив, що потрібна агресивніша реакція, але він не може підказувати президенту, що робити. Речниця Білого дому Сара Сандерс зазначила, що президент Трамп нині розглядає способи запобігання втручанню Росії і найближчими тижнями буде вжито більше заходів. Чотири західні держави 27 лютого виступили зі спільною заявою, в якій засудили Іран за ймовірне порушення ембарго на постачання зброї до Ємену. Заява Франції, Німеччини, Великої Британії та США оприлюднена на наступний день після того, як Росія ветувала присвячену цій же проблемі резолюцію Ради безпеки ООН.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Вітаю вас, триває «Ранкова свобода» у студії Юрій Матвійчук. В цій частині програми спробуємо розібратися, що стоїть за словами Юлії Тимошенко про її участь у підготовці додаткового стратегічного плану з врегулювання конфлікту на Донбасі.
Обговорюється додатковий стратегічний план приведення в Україну миру. В цій роботі приймають участь представники нашої команди.
В Україні вже почалася вибрана боротьба, така не об'явлена.
Отже, що стоїть за заявою про додаткову стратегію врегулювання конфлікту на Донбасі? Хто партнер Батьківщини в підготовці цього альтернативного плану? І чому Юлія Тимошенко не повідомляє поки жодних подробиць? Можливо, ці подробиці ми з'ясуємо в розмові з нашими гостями нашої програми. А ви, шановні радіослухачі і глядачі мережі інтернет, також можете долучатися до обговорення, телефонувати до студії, висловлювати свої думки, міркування, плани чи запитання ставити до гостей.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905 код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Лідер партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко повідомила про підготовку додаткового стратегічного плану з регулювання конфлікту на Донбасі і встановлення миру в Україні. Про це вона заявила в ході засідання Погоджувальної ради парламентських фракцій. Можемо послухати Юлію Тимошенко.
В великих аналітичних колах обговорюється додатковий стратегічний план приведення в Україну миру. Разом з представниками України, в тому числі, в цій роботі приймають участь представники нашої команди. І я хочу сказати, що ми віримо, що мир в країні буде встановлений, якщо вище керівництво держави захоче не заробляти на крові і на війні, а захоче реально мир встановити.
От так сказала Юлія Тимошенко на засіданні Погоджувальної ради парламенту. При цьому жодних деталей плану та його авторів вона не уточнила. Це ми спробуємо уточнити і з'ясувати в гостей нашої програми. З нами на зв'язку громадський діяч і політик Андрій Сенченко. Вітаємо вас, пане Сенченко.
Доброе утро.
Отже, оця заява Юлії Тимошенко, що вам відомо про розробку такого плану, чи він існує? Можливо, ви як член партії «Батьківщина» щось більше знаєте?
Ну, я взагалі вважаю себе, так сказати, учасником розробки цього плану. Дело в том, что до сих пор стране была предложена единственная формула, продиктованная Путиным в Минске. И применительно к Донбассу эта формула выглядела следующим образом. Особый статус ОРДЛО, амнистия и немедленные выборы. И эта формула на интуитивном уровне отвергается страной, и совершенно правильно, потому что Эта формула, ну, по сути дела, приведет к перерастанию, реализации этой формулы, к перерастанию международного вооруженного конфликта во внутренний. И, кроме всего прочего, в Минске ни слова не сказано о Крыме. И именно поэтому идет работа над параллельными планами. И надо сказать, что в этом смысле страна не должна, знаете, как бы образно говоря, опираться на одну ногу, потому что у нас должны быть варианты, рассчитанные на различное развитие событий. Нельзя отбрасывать идею с миротворцами, хотя эта идея достаточно сложна в реализации, степень вероятности реализации этой идеи не очень высока, но Украина должна, во-первых, отслеживать все эти процессы и тенденции, во-вторых, очень четко, постоянно формулировать рамку, приемлемую для нашей страны, для того, чтобы все это не скатилось до реализации путинского сценария. Дальше, я считаю, что нужно ставить ребром вопрос о выполнении Будапештских гарантий. И все разговоры, которые сегодня идут из власти о том, что Путин не придет и не сядет за стол переговоров в этом формате, это отговорки. За этот стол переговоров должны сесть другие гаранты: Великобритания, Соединенные Штаты, это первичные гаранты по Будапештскому меморандуму. И главное, что за этим столом повестку дня формулирует государство Украина, которое выполнило свои обязательства перед всем миром. К сожалению, реализация вот в этом направлении усилий без смены власти в стране невозможна, потому что любые разговоры о Будапештских гарантиях блокируются лично президентом Порошенко. И третье направление, это то, чем я занимаюсь непосредственно, это концепция переходного периода, концепция ответственности. И мы эти вещи уже опубликовали. И, к большому сожалению, украинские средства массовой информации об этом говорят меньше, чем российские пропагандистские центральные каналы. Но мы предложили для обсуждения украинскому обществу вопросы, связанные с тем, как завтра, то есть, по сути, уже первые разделы программы реинтеграции, которые предложены правозащитным движением «Сила права». Ну вот я являюсь и главой этого движения, и членом политрады партии «Батьковщина», поэтому вот как бы с любой стороны это наша команда занимается. Так вот, еще раз повторю, что мы обнародуем поэтапно разделы реальной программы реинтеграции временно оккупированных территорий, потому что мы считаем, что фактором деоккупации этих территорий, важным фактором, должно быть четкое понимание нашими гражданами, живущими на оккупированных территориях, и нашими гражданами, живущими на свободной территории страны, понимание того, а как будет завтра. Потому что без этого понимания будет сопротивление общества, и мы его должны не силой преодолевать, а объясняя, советуясь и вырабатывая единую формулу послевоенного урегулирования.
Пане Сенченко, ви зазначили, що в Україні засоби масової інформації мало говорять про такі альтернативні шляхи і розробки, а більше російські ЗМІ. І дійсно, навіть останню заяву Юлії Тимошенко на Погоджувальній раді значно ширше поширили засоби масової інформації в Росії, зокрема РІА Новості, ніж в Україні. Ну, не так часто російські ЗМІ, певно, приділяють увагу Погоджувальній раді українського парламенту. До речі, таке запитання ми поставили і російському експерту, і на його думку, російський філософ і історик Ігор Чубайс припускає, що така увага саме російських ЗМІ до Юлії Тимошенко і до її заяв викликана загалом актуальністю цієї теми для російського населення.
Я думаю, що просто тема ще важлива, актуальна. У нас кожен день наше телевізіння розсуждає о ситуації в Україні, дає свою порцію, як правило, фальсифікації і скажень. Поэтому тема дуже важлива. Значить ли це, що є якийсь второй пласт і третій пласт, я сказати не можу. Поскольку вже фактично в Україні вже почалася підібрана боротьба, така необ'явлена, і одною із учасниць цього процесу, скоріше, буде якраз Юлія Тимошенко, то, может быть, в этом контексте как-то можно что-то такое предполагать.
Ну, от так сказав російський філософ-історик Ігор Чубайс. Пане Сенченко, а от на вашу думку, ну от така посилена увага російських ЗМІ, вона відіграє позитивну чи радше негативну роль, якщо буде йтися про конкретику цього плану?
Ну, давайте уточним. Російська Федерація в даному випадку країна, яка воює з нами і вбиває наших громадян. Поэтому их усилия в любом случае направлены против нашего государства. Но я вот опять-таки развиваю этот тезис о том, что там в большей степени уделяют внимание, чем у нас. Я на своем примере скажу. Как только была правозащитная организация, которая возглавляет силой права, обнародована концепция ответственности украинских граждан за преступления, совершенные на оккупированных территориях в период российской агрессии и связанные с агрессией и оккупацией, так сразу же все центральные российские каналы, «Россия-1» в политическом шоу «60 минут», «НТВ» в политическом шоу «Место встречи» уделило более 10 минут этой теме. Из этих 10 минут 5 минут был синхрон мой, прямая речь. Остальное время они врали и перекручивали. Но могу сказать, что они выполнили определенную рекламную функцию, и сегодня с этой концепцией, связанной с ответственностью, уже активно знакомятся жители оккупированных территорий, наши граждане. Потому что они сами, так сказать, выступили рупором. Но еще раз, очень важно, чтобы выработана формула поствоенного урегулирования была выработана обществом, а не чиновниками и политиками. И для этого очень важно, чтобы была максимально широкая дискуссия в нашей стране. А наши средства массовой информации, в основном, я не хочу всех обижать, сегодня стиснуты темниками с Банковой, черными списками, кого пускать, кого не пускать на эти каналы. И в итоге что у нас обсуждают в эфирах? Кто из политиков в кого плюнул? И тему там, извините, так сказать, у кого какие часы на руке. Вот это самые популярные темы. А на самом деле воюет страна. На самом деле страна, ну, объективно уже 4 года разделена линией фронта. А есть известный в мире принцип о том, что чем дольше длится международный вооруженный конфликт, тем больше признаков внутреннего он обретает. То есть те люди, которые наши граждане, живущие на оккупированных территориях, они живут в совершенно иной реальности.
Пане Сенченко, те, що ми сьогодні в ефірі «Ранкової свободи» обговорюємо цей план і ці теми, я думаю, доводить, що Радіо Свобода не працює за жодними темниками і якраз намагається розкрити всі можливі моменти, які стосуються актуальних тем для України, для світу. І от, знову ж таки, повертаючись до цього плану, про який сказала Юлія Тимошенко, вона сказала, що цей план представники України і в тому числі партії «Батьківщина» обговорюють з широких експертних колах, в тому числі міжнародних. З ким з міжнародних партнерів це обговорюється і з ким, ну, знаходяться якісь спільні точки дотику або навпаки немає розуміння?
Ну, знаєте, от що ключове в тому, що о чому говорила Тимошенко, це те, що в отличие від нашої влади, у нас нет разных сценариев. Вот одни сценарии для международных партнеров, а другие сценарии рассказываются украинскому обществу. Мы обсуждаем, наша команда, одинаковые формулы примирения, урегулирования поствоенного, я неправильно выразился, поствоенного урегулирования, одинаковые формулы мы обсуждаем и за рубежом, и с украинским обществом. И поэтому, ну, вы знаете о том, что Тимошенко была недавно в Соединенных Штатах с визитом, и там имела много встреч с официальными лицами, и эти встречи, безусловно, были посвящены в первую очередь и в основном вопросу достижения мира и возврата наших территорий, всех без исключения, и Крыма, и Донбасса. Дальше, она была участником Мюнхенской конференции, и там тоже имела контакты и встречи, посвященные этому. Мы здесь внутри все это делаем, и
готовим законопроекты, связанные и с регулированием вопросов гражданства в Крыму, потому что, возвращая Крым, мы получим 2 миллиона человек с 2 паспортами. И концепция на тему, что с этим делать, она уже опубликована нашей командой на дискуссионной платформе в Фейсбуке. Платформа называется «Центр деоккупации и реинтеграции». Каждый крымчанин может сегодня познакомиться с этим. Мы опубликовали как часть вот этой программы реинтеграции временно оккупированных территорий, концепцию ответственности, о которой я сказал, и сейчас готовим соответствующие законы, которые, я думаю, что максимум неделя, дней 10 будут уже опубликованы. Mm-hmm. То есть мы говорим о том, что наша команда не генерирует политические лозунги в свете там предстоящих разных выборов в Крыму, а формулирует реальную программу, по которой страна будет двигаться к миру.
Пане Сенченко, я попрошу залишатися на зв'язку. До нас приєднується до розмови політолог з Донецька Кирило Сазонов. Вітаємо вас, пане Сазонов, в нашому ефірі.
Вітаю, доброго ранку.
Як ви оцінюєте появу нових концепцій, програм, спрямованих на врегулювання конфлікту і на Донбасі, і повернення Криму, повернення цих територій Україні? От такі додаткові плани чи альтернативні плани, які, зокрема, про які ми говоримо сьогодні, про які сказала Юлія Тимошенко?
Ну, в формулировках Юлии Тимошенко, что касается урегулирования конфликта на Донбассе, я сразу вижу знакомую до боли руку и почерк российских и пророссийских сил в Украине. То есть никакого конфликта на Донбассе у нас нет. У нас есть вооруженная агрессия России против Украины, которая оккупировала Крым и оккупировала часть территории Донбасса. И мирное урегулирование тут единственное. Россия забирает свои войска и уходит, мы восстанавливаем контроль. Тут, в общем-то, концепция достаточно проста. И очень правильно, что нельзя разделять Крым и Донбасс. И санкции надо объединять по этому поводу и действовать в этом ключе. Потому что этот вариант обмена Крыма на Донбасс, он Украину не устраивает. Мы не торгуем своими территориями. То есть концепций много, но они начались еще больше года назад. Первые, все вот эти вот примиренческие варианты, особый статус, обмен Крыма на Донбасс. Україна на це не пойде.
Так, ми пам'ятаємо, такий цілий сплеск був планів з регулювання минулого року, десь якраз січень, лютий, був план Андрія Артеменка, тодішнього народного депутата від радикальної партії, який пропонував здати Крим в оренду Росії, план Костянтина Килимника, який співпрацював з Полом Манафортом, план навіть Віктора Януковича, який він... про який він писав в листах нібито лідерам Німеччини, США, Франції, план Сергія Тарути, план Віктора Пінчука, Віктора Медведчука. Також і з-за кордону були плани, план французького дипломата П'єра Мореля, німецького тодішнього глави МЗС Вальтера Штайнмаєра, навіть заяви там президента Чехії Мілоша Земана, який пропонував виплатити Україні компенсацію за окупацію Криму і закрити це питання. Чому так рік пройшов і з'являються нові плани? Це значить, що ми почуємо іще про низку планів? Чи це все-таки... конструктивна пропозиція.
Это один и тот же план, он под разными заголовками выходил. Он выходил немножко в разных полутонах, от компенсации до размена и до компромиссов. Но это все, и Земан, и прочее, это все торчат уши России из-за этих планов. В тому числі ті, які появляються в Україні.
Пане Сенченко, а ви можете щось сказати, щоб заперечити? Дійсно, як от такі заклади, що це рука і план Кремля?
Ну, честно говоря, это несерьезно слышать, потому что вот эти штампы о том, что Тимошенко там какие-то предложения от имени Кремля формулирует, так сказать, это как раз, извините, Кирилл, мне очень жаль от вас это слышать, это темники Банковой. Я бы не тратил время нашей передачи на обсуждение вот всего того мусора, о котором который вы перечислили, там планы, там Таруты, Артеменко и так далее.
Ну, це спало на думку, ну, згадується, що таке вже було.
Я объясню, почему на это не надо тратить время. Сегодня, по сути дела, сталкиваются две концепции. Одна концепция Петра Порошенко, продиктованная на самом деле в Минске Путиным, это формула, которую не принимает никто. Формула, в которой нет Крыма, формула особого статуса, амнистии для бандитов и формула, подразумевающая немедленные выборы под контролем российских оккупационных войск.
Петр Порошенко сегодня президент нашей страны. Он утверждает, что он собирается идти на второй срок. Это значит, что вот в этом состоит его так называемый мирный план. Кто сегодня главный конкурент Порошенко на выборах президента Украины, которые реально уже начались? Это Юлия Тимошенко. И любой опрос об этом говорит. И последний, когда 30 тысяч граждан страны опрашивали, показал, что она опережает, очень существенно определяюще опережает Порошенко. И нам важно знать, не какой план там промямлил где-то Тарута, а с каким планом идет кандидат в президенты Тимошенко. Потому что она в этом вопросе дает альтернативу подходам Порошенко. И эта альтернатива заключается в том, что мы говорим об освобождении и Крыма, и Донбасса. Мы говорим о том, что формула вот этого поствоенного регулирования, не надо там пытаться манипулировать словами про конфликт, это военный международный вооруженный конфликт, это формулировка Гаагского суда ООН. Так вот, речь идет о том, что вот эта формула постконфликтного, поствоенного урегулирования должна быть принята и поддержана украинским обществом, а не выработана только лишь в кабинетах. И вот это является краеугольным камнем той концепции, с которой идет Тимошенко. Мы публикуем для общественного обсуждения, для того, чтобы не врали в эфирах, не передергивали слова. Мы свою позицию, концепцию и проекты законов предоставляем для обсуждения непосредственно украинскому обществу.
Пане Сезонов, на вашу думку, от дійсно кандидати у президенти і партії під час виборчої кампанії до парламенту будуть педалювати тему війни, тему миру, тему шляху до цього миру? Наскільки це може бути виграшною темою для політиків? Чи це буде дійсно темою для гри, для того, щоб здобути голоси електорату?
Ну, как показывают результаты соцопросов, война – это главная тема, которая сегодня волнует украинцев. Она стоит на первом месте. Все остальное идет с большим отставанием. Поэтому, естественно, любой кандидат в президенты, любая партия, которая идет на выборы, обязаны четко и конкретно высказаться на эту тему, чтобы люди знали, что нас ждет. Это главная проблема, которая есть у Украины. Я согласен совершенно с Сенченко в том, что Минск в том виде, в котором его трактует Москва, то есть особый статус Донбасса, амнистия боевикам, финансирование за счет Украины защищенное и вынос Крыма за скобки, это неприемлемо. То есть Минск свое отработал, он дал нам выиграть время, дал встать на ноги, создать нормальную армию, как-то укрепиться как государству, и он уже умер. Его Россия не выполняла ни дня, обстрелы не прекращались, обмен пленными, вот идет очень тяжело. То есть Минск умер, надо искать совершенно новую концепцию, новое решение, где обязательно зафиксировать и Крым, и Донбасс вместе, привязать санкции сразу к освобождению обоих регионов и бороться с оккупантом, то есть усиливать армию, усиливать санкционное давление. Другого пути, к сожалению, нет.
Зрозуміло, пане Сенченко, і все ж таки, Мінські угоди і члени Нормандської четвірки, і президент Порошенко називає безальтернативним шляхом повернення Донбасу Україні. Йдуть переговори в форматі Волкер-Сурков про миротворчу місію. Як в усі ці переговорні формати можуть разом з ними поєднуватися оцей додатковий план? Чи він буде альтернативним планом? Чи він перекреслить всі ці можливості і буде початок з нуля? Ну от скільки часу для цього знадобиться? От поетапно як це реалізувати?
Знаете, я поясню, в чем, собственно говоря, состоит проблема. Петр Порошенко понимает банкротство всей этой Минской затеи. Но, во-первых, есть полное ощущение того, что у него есть определенные непубличные обязательства, которые не позволяют ему поставить на этом крест. Более того, именно эти непубличные обязательства заставляют его отвергать Будапештский формат и реализацию Будапештских гарантий. И в этом большая проблема. Он не способен сегодня повернуть в правильное русло. Почему не способен? Потому что авторитет его на Западе уже близок к нулю. И последняя Мюнхенская конференция просто, к большому нашему сожалению, как граждан Украины, подтвердила, что наш президент не пользуется авторитетом в мире. И вот это неуважение к нему проецируется на каждого из нас. Оно связано в том числе с бизнесом, которым он занимается вместо защиты страны, с бизнесом на фронте и так далее. Я не хочу перечислять, это уже просто от этого тошнит, по-моему, всех уже. Вот он настолько повязан по рукам и ногам, что у него нет сил политических для того, чтобы повернуть в правильное русло. Более того,
весь пане Санченко, мало часу хочеться з'ясувати, а в Юлії Тимошенко немає таких непублічних зобов'язань перед Путіним чи перед кимось іншим? І, ну, знову ж таки, згадується та стенограма засідання РНБО, коли захоплювався Крим, і які там були думки і міркування звучали, в тому числі від Юлії Тимошенко, чи слід відвоювати Крим?
Хватит маніпулювати цією стенограмою. Я вам напомню о том, что состав РНБО – это конкретный круг людей, определенный указом президента, который для принятия решения снабжается полным объемом разведданных, аналитических материалов и так далее. А то, что на этом широком собрании участвовали политики, в данном случае им было предложено высказать свои точки зрения, но никто из этих людей не обладал ни этими разведданными, ни аналитической информацией и так далее. Поэтому ответственность за принятие решения лежала на членах РНБО. Вы можете зайти в интернет и выяснить, кто в тот момент времени был этими членами РНБО. И поэтому то, что обсуждали все варианты, потому что, еще раз, откуда, ну вот даже я, крымчанин, который ввязан в эту ситуацию, для которого это личная трагедия, я, тем не менее, откуда я черпал, например, информацию?
Пане Сенченко, я все розумію, хвилинка залишається до кінця ефіру, все-таки, нові плани, додаткові чи альтернативні? Що, треба сказати, що Волкер з Сурковим більше не вели переговори, як сприймуть в тих же самих Сполучених Штатах і інші міжнародні партнери?
Не так звучить вопрос. Вопрос в том, что украинская власть, а в данном случае, ну, Тимошенко не власть, но тем не менее, она самый реальный кандидат в президенты, поэтому она уже сегодня в этот процесс вмешивается для того, чтобы не решали кто-то за нашей спиной, за спиной 40-миллионного украинского народа, который, извините, жизнями наших солдат и здоровьем наших людей защищает весь цивилизованный мир от нашествия вот этой чумы.
А кто будет вирішувати?
Украина должна и имеет право формулировать повестку дня за столом, за которым должны сидеть гаранты. Потому что мы по запросу всего цивилизованного мира отдали третий по величине ядерный потенциал. На этом, я напомню, весь мир, Штаты, Европа сэкономили огромные суммы, которые им бы пришлось тратить на военные расходы.
Гаранты Будапештского меморандума готовы сесть за цей стіл переговорів?
Могу вам сказать, напомню, 27 февраля, на следующий день после захвата админзданий в Крыму, было первое заседание Совбеза ООН, которое инициировала Украина в связи с началом захвата Крыма. Так вот, нас там просто похлопали по плечу, пожалели, Россию пожурили. Через два дня состоялось второе заседание Совбеза ООН, которое проинициировала Великобритания. И в этой инициативе звучало таким образом: мы, Великобритания, являемся гарантами по Будапештскому меморандуму.
Пане Сенченко, маємо завершувати. Дякую. Ми сьогодні говорили про плани врегулювання війни на Донбасі з політиком Андрієм Сенченком і політологом Кирилом Сазоновим.
Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга, вітаю вас. Коротко про головне. Четверо українців загинули в ДТП у Польщі. Реакція влади США на російське втручання є недостатньою, вважає керівник розвідки. Далі докладніше.
Події в Україні.
У польському місті Ополі в дорожньо-транспортній пригоді на залізничному приїзді загинули четверо громадян України, передає місцеве інтернет-видання «Наше місто». Інцидент стався ввечері 27 лютого близько 19-ї. За місцевим часом легковий автомобіль Volkswagen Passat з українцями виїхав на переїзд, після чого його протаранив рейковий автобус. У результаті ДТП загинули четверо українців у віці від 20 до 60 років. Пасажири і машиніст рейкового автобуса не постраждали. Штаб української воєнної операції на Донбасі заявляє, що підтримувані Росією бойовики 27 лютого, цитата, понад 4 години вели вогонь з мінометів різних калібрів, гранатометів, зенітних установок і великокаліберних кулеметів по позиціях Збройних сил України біля Світлодарська. Всього бойовики здійснили 7 обстрілів позицій українських військових, поранення зазнав один військовослужбовець, вказує штаб. В угрупованні ДНР ще не повідомляли про бойові дії 27 лютого, в угрупованні ЛНР українських військових звинуватили в 5 порушеннях режиму припинення вогню.
Міжнародна тема.
Президент США Дональд Трамп і міністр оборони Джим Матіс не віддали наказів розвідувальним органам і не надали їм додаткових повноважень для опору втручанню Росії та підтримуваної Москвою кампанії дезінформації. Це спричинило слабку реакцію на дії російської влади, заявив 27 лютого у Сенатському комітеті США з питань Збройних сил адмірал Майк Роджерс, який очолює водночас кіберкомандування та Агентство національної безпеки США. Високопосадовець американської розвідки заявив, що потрібна агресивніша реакція, але він не може підказувати президенту, що робити. Речниця Білого Дому Сара Сандерс зазначила, що президент Трамп нині розглядає способи запобігання втручанню Росії і найближчими тижнями буде вжито більше заходів. У швейцарській Женеві, де відбувається сесія Ради ООН з прав людини, 27 лютого демонстранти, яких було від 100 до 150, вимагали заарештувати міністра юстиції Ірану Алірезу Авеї. Перед виступом іранського чиновника частина представників інших держав залишила приміщення. У своєму виступі Алі-Реза Авеї розкритикував те, що він назвав жахливими недоліками в ООН і звинуватив західні держави в, цитата, «експлуатації прав людини в своїх політичних цілях». Протестувальники в Женеві, які є представниками іранських опозиційних груп у вигнанні, зібрали велику піраміду взуття на згадку про тисячі страчених у 1988 році політичних в'язнів, убивство яких, ймовірно, відбувалося під наглядом Авеї.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Це «Ранкова свобода». В її студії Юрій Матвійчук. Вітаю вас, шановні радіослухачі і глядачі в мережі інтернет. Пропонуємо поговорити про очікувану і заплановану на сьогодні зустріч президента Петра Порошенка з представниками засобів масової інформації.
Ухилятися він буде тільки від головного питання, чи він іде на другий термін президентський.
На які запитання Петро Порошенко не дасть відповіді, чим зможе похвалитися президент і які виклики бачить Петро Порошенко перед країною і перед собою, про це будемо говорити разом з гостями програми. Приєднуйтесь і ви, шановні радіослухачі і глядачі в мережі інтернет, можливо, у вас є запитання до президента, і ми могли б теж сформулювати їх чи обговорити разом, чи почуємо ми відповідь на них. Долучайтеся до обговорення. Телефон студії до ваших послуг.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Сьогодні президент України Петро Порошенко проведе прес-конференцію. Її тема – виклики 2018. Про це йдеться на сайті глави держави. Згідно з повідомленням, відбудеться прес-конференція в Національному культурно-мистецькому і музейному комплексі «Мистецький арсенал». До речі, президент досить рідко проводить прес-конференції. Остання така зустріч з засобами масової інформації відбулася 14 травня минулого року, з нагоди Дня Європи. Тоді президент говорив про безвізовий режим, Мінські угоди і співпрацю зі Сполученими Штатами. Про що ж Петро Порошенко зможе
розповісти сьогодні, про які виклики насамперед буде йтися, а на які запитання йому важко буде дати відповідь. Спробуємо це спрогнозувати в розмові разом з гостями нашої програми. І на зв'язку з нами політичний аналітик Агентства моделювання ситуацій Валерій Гончарук. Вітаю вас.
Доброго ранку.
А також директор Інституту практичної політики Богдана Бабич. Вітаємо вас.
Доброго ранку.
Отже, зрозуміло, що перш ніж відповідати на запитання журналістів, Петро Порошенко скаже своє вступне слово. От, пане Гончарук, яких меседжів варто чекати від Петра Порошенка сьогодні? Можливо, з огляду на тему конференції «Виклики 2018», от що прозвучить з вуст президента, на вашу думку?
Ну, однозначно, там складно сказати, які він буде тези говорити, але я думаю, що треба врахувати ту обставину, що залишається один рік і один місяць до наступних президентських виборів, а зараз достатньо обговорюється тема дострокових парламентських виборів. І я думаю, що президенту важко буде оминути цю проблему. Ну, принаймні, в контексті необхідності забезпечення політичної єдності в країні. На розгляді Верховної Ради зараз є достатньо багато різних законопроєктів. Цей законопроєкт про антикорупційний суд, про національну безпеку. Я думаю, так само це буде проблематика торкатися. Ну, зрозуміло, що актуальним залишається питання війни на Донбасі і тема миротворців, з якою президент, по суті, дуже часто виступає на міжнародній арені, буде так само фактично торкатися. Ну, от, я думаю, що ці теми будуть от, основними.
Пане Гончарук, ну, ви перерахували коло, ну, можливо, і неповне коло актуальних на сьогодні тем для України. Їх можна дійсно назвати викликами, але чи є на них відповіді? Чи зможе Петро Порошенко щось сказати про це, як про здобутки, як про зрушення? Ну, скажімо, якщо порівнювати з минулорічною прес-конференцією, День Європи, і відбувалась прес-конференція незадовго до того, як почав діяти безвіз, і це дійсно була перемога, був прорив. Чим тут буде чим похвалитися?
Ну, я з вами погоджуюся, що, в принципі, от ключове питання, яке може виникнути, чи буде президент балотуватися на другий термін, і фактично, з чим він буде балотуватися, з якими основними результатами, здобутками. Ні, я би не сказав, що от по окресленим темам взагалі нічого не робиться, тому що, коли ми говоримо про напрямі боротьби з корупцією, то за цей період були зроблені, ну, достатньо серйозні кроки. Все ж таки створили і НАЗК, створили НАБУ. А зараз, ну, президент сам ініціює створення антикорупційного суду. І я думаю, що під кінець своєї каденції він може розраховувати саме на такий результат. А що, якщо ми говоримо про війну, яка відбувається на Донбасі, то, по суті, президент ніколи не там спадав цю тему, завжди говорить про необхідні санкції застосування. Ну, і будемо так говорити, що ті фактично бойові дії, які відбувалися в 2014 році, зараз такої війни немає. Так? І те, що відбулася стабілізація, зрозуміло, ми не відвоювали ту територію, тут так само буде говоритися. І знову ж таки, те, що зараз говорять про миротворців, не виключно, що після вже російських президентських виборів ситуація так само може змінитися і будуть зроблені певні кроки на зустріч України. Але я з вами погоджуюся, що в економічному плані, в соціальному плані в Україні є достатньо серйозні проблеми, хоча й проводиться реформування в сфері освіти, в сфері охорони здоров'я, в судовій системі. І я так думаю, що так само президент буде про це говорити. Ну, а зрештою, треба враховувати те, що ми ж живемо не в президентській республіці, а в парламентсько-президентській. І багато чого залежить від, по суті, парламенту, уряду, їхніх дій. Я так розумію, що все ж таки пріоритетними для президента в наших умовах залишається питання оборонної політики і
міжнародна, політика, те, що більше в його колі компетенції і повноважень. Я вас попрошу залишатися на зв'язку, а пані Богдана Бабич, хотілося від вас почути ваші прогнози, що громадяни, що засоби масової інформації почують від президента, про які виклики, а про що не почують, на що президент не дасть відповіді прямої?
Ну, звичайно, темою номер один – це буде миротворці на Донбасі, і президент багато часу приділить саме цій темі. А також він буде говорити про успішність реформ, про безвіз, про джавеліни, про нечувану свободу слова. Але я думаю, що основним конкурентом і опонентом президента в цьому буде статистика. Тому що статистика покаже мільйони виїхавших за кордон, статистика покаже про спад народжуваності в Україні, статистика покаже залежність України тотально від допінгу МВФ. І саме це буде дуже складно пояснити президенту. Журналісти будуть задавати про непокарані злочини на Майдані, будуть задавати питання про розквіт і покривання корупції, будуть задавати так само питання про демонстрацію своїх статків на фоні тотального зубожіння. А тепер щодо успіхів НАБУ і антикорупційного суду. Я хочу нагадати, що президент, коли приїжджав голова Держдепартаменту США Рекс Тілерсон ще влітку 17-го, він казав, що антикорупційний суд буде створений. Сьогодні 28 лютого. А тепер про НАБУ. Ми прекрасно пам'ятаємо війну НАБУ і ГПУ, після якої президенту зробили зауваження. І ще, що я хотіла би зазначити. 18-19 рік він найскладніший. Чому? Тому що в цьому році потрібно виплатити 4 мільярди доларів боргу за обслуговування зовнішнього боргу. І тут МВФ, звичайно, тисне, і це не добра воля президента в прийнятті антикорупційного суду, а тиск наших закордонних партнерів, зокрема МВФ. Крім того, треба буде дати відповідь на пенсійну реформу, тому що у нас 40 мільярдів боргу в гривнях. І так само про підвищення газ для населення на 10%, що дуже сильно може боляче вдарити, власне, по президенту в 2019 році. Це дуже несприятливі теми для президента, і, звичайно, на цьому фоні другий термін стає дуже такий примарний. Тому я думаю, що основне завдання Порошенка – це дожити і пережити вибори. Якщо не переможцем, то хоча б з гарантіями особистої безпеки, збереженням активів. Але я думаю, що запасний аеродром в Австрії президент вже підготував.
Ну, про запасний аеродром, я думаю, зараз дізнаємося більше від вас, але перш ніж дожити і пережити вибори, президенту треба пережити прес-конференцію. І зрозуміло, що ви вже й назвали те коло незручних питань, які можуть ставити президенту. Слід очікувати також, зокрема, і запитання щодо вбивства журналіста Павла Шеремета і ходу розслідування цієї справи. Тим паче, вчора стало відомо про заяву редактора-засновника «Української правди» Олени Притули до генпрокурора Юрія Луценка. Вона вимагає розслідувати загибель журналіста як терористичний акт. Ну, ми не можемо обійти цю тему, бо ми самі журналісти, зрозуміло. І от питання, чи буде у Петра Порошенка відповідь, зокрема, на це запитання, пані Бабич, як ви гадаєте?
Ну, я думаю, що відповідь буде взагалі по взагалях, тому що якби була вже відповідь, я думаю, що ми б її почули перед тим. Я не думаю, що тут сюрпризи будуть. Так, можливо, будуть названі якісь нові деталі, але, напевно, все-таки ні. Тому що не тільки ж ми говоримо про Шеремета. Я сама була свідком в справі по злочинах Майдану і можу сказати, що там все дуже сумно. Тобто багато, звичайно, втекло обвинувачених за кордон, справи рухаються дуже повільно. І в мене немає жодних ілюзій щодо того, що якби була воля, ми говоримо про політичну волю, ці справи б розслідувалися. Питання, чому у нас не змінюється система, чому не розслідуються ці злочини, чому у нас процвітає корупція. Ну, я думаю, що питання очевидні в небажанні розслідувати, в небажанні боротися з корупцією. А чому? Тому що, ну, власне, ця система стоїть на цьому. І тому якщо... Скажімо, ці обіцянки, які даються електорату, будуть виконані, то ну, цієї влади не буде в Україні. І тому у нас, коли ми говоримо про Мюнхенську конференцію, зачіпали ту тему, тому до президента Порошенка, ну, скажімо, такий малий інтерес. Тому що якби, я перепрошую, президент зачепив тему зменшення чиновників через введення системи блокчейн, наприклад, на Мюнхенській конференції, або там зменшення податків, або їх взагалі зміну, або якусь іншу систему. Я думаю, що там була повна зала.
Ну, там тематика безпекова була. Але врешті, повертаючись, наприклад, до справ Майдану, нещодавно президент Петро Порошенко давав свідчення у справі про держзраду Віктора Януковича. І, до речі, буквально напередодні російські ЗМІ стали анонсувати прес-конференцію самого Віктора Януковича, заплановану на 2 березня в Москві в агентстві ТАСС. На вашу думку, можуть бути пов'язані якось між собою оці дві прес-конференції Петра Порошенка, Віктора Януковича, справа про Майдан, про держзраду Януковича і свідчення Петра Порошенка?
Ну, звичайно, Януковича в Росії використовуватимуть таким, я не знаю, фактором нестабільності, хоча він особливо не впливає зараз на процеси в Україні, але тим не менше Росія завжди намагатиметься використовувати будь-яку зачіпку, щоб послабити українську владу. Це однозначно, і Янукович, ну, такий слабкий фактор, я би вважаю, в цьому напрямку, тому що до Януковича ставлення вже однозначно навіть серед його колишніх соратників, я вже мовчу про іншу частину народу України, тому я не думаю, що це такий сильний фактор. Ну, можливо, це і пов'язано, тому що Янукович до цього часу волає про свою начебто легітимність. Тому ці фактори можна пов'язувати, але щоб це мало там значний вплив, ну, я просто не могла би сказати.
Але, знову ж таки, ми починали цю розмову, про що президент може говорити на прес-конференції, ми почуємо, це зовсім вже недовго залишається, але починали з того, що вже рік залишається менше, ну, приблизно рік, так, до президентських виборів, і так чи інакше тема виборів буде присутній. Ось політолог Володимир Цибулько в коментарі Радіо Свобода висловив думку, що якраз саме на це питання президент і не зможе дати точної відповіді під час своєї прес-конференції.
Політичний досвід і комунікативний Петра Порошенка не здатен поставити його в повну безвихідь, тобто нема таких питань, на які він не має відповіді, профілю його діяльності. Все, що стосується блоку політичного, особливо те, що в компетенції президента, це оборона і міжнародні відносини, я думаю, що тут він один з найкращих підготовлених спеціалістів України. Я думаю, що ухилятися він буде тільки від головного питання, чи він іде на другий термін президентський. Для нього це питання не його особистого вибору, а вибору великого сегменту політичного класу українського.
Отже, так вважає політолог Володимир Цибулько. Чи піде Петро Порошенко на другий президентський термін? Пане Гончарук, як ви гадаєте, це питання прозвучить від журналістів? І що пролунає у відповідь? Чи це дійсно не залежить від самого Петра Порошенка?
Я думаю, що обов'язково прозвучить питання по наступним президентським виборам, так само, як, до речі, його запитають щодо можливих перевиборів дострокових парламенту України і в цілому, як він оцінює політичну ситуацію. Безперечно, що Порошенко на даному етапі фактично не дасть однозначної відповіді, тому що входити в виборчу кампанію треба готувати якісь певні кроки піарівського такого характеру, тобто готувати суспільство до цієї події. Але насправді ситуація дуже складна, і вона полягає в тому, що все ж таки до виборів залишається один рік і один місяць, і дуже багато чого може змінитися в країні. Ну, зрештою, не виключено, да, що вони потім вже ближче до виборів будуть бачити рейтинги основних політичних гравців. І дійсно тут з Володимиром Цибульком можна погодитися, що якщо побачать, що Порошенко абсолютно не проходить, то велика кількість його сьогоднішніх прихильників у владі будуть ставити на іншу кандидатуру.
А, пані Бабич, а як ви гадаєте, сьогоднішня прес-конференція президента може стати от першим кроком до реального входження от таку виборчу кампанію?
Ну, виборча кампанія вже почалася, судячи з збільшення кількості появ президента на ефірах, це говорить статистика. Тому, ну, не статистика, а власне рейтинги, які і звіти, які показують, ну, нам, власне. Тому кампанія вже почалася, домовленості вже йдуть, переговори президента так само йдуть. Ну, як президент може відповісти на це питання, коли його запитають? Він скаже, що, ну, як народ України скаже, так і буде. Це така, знаєте, стандартна фраза, яку дуже часто говорять політики, якщо вони вже прийняли рішення, але треба красиво його там упакувати для журналістів. Але насправді дуже гарна, власне, назва, мені подобається, виклики 2018 року. І основне питання, на яке потрібно відповісти всім нам, чи відповідає нинішній президент цим викликам, і чи буде він відповідати в 2019 році. Я вважаю, що це питання номер один, тому що, як би там ми не казали про парламентсько-президентську республіку, яка, ну, там ми говоримо про де-юре, а де-факто у нас такі президентська республіка, і президент приймає дуже багато рішень. волі президента, у нас дуже мало що відбувається в країні в політичній сфері. Тому ну, я за те, щоб бути реалістом і говорити так, як є. А це правда, що еліти вже поступово бачачи ситуацію, яка є, що Порошенка, скажімо, є непорозуміння з західними партнерами, що немає успіхів, на якому можна будувати виборчу кампанію, поступово починають дивитися на інші кандидатури. І тут, коли ми говоримо про Тимошенко і звільнення, її план звільнення Донбасу, ми можемо говорити, що Тимошенко активно вже вступила, звичайно, в цю фазу президентської кампанії, тому що президент – це ще й головнокомандуючий, і кандидату президенти потрібно відповідати на тему, скажімо, звільнення Донбасу і Криму, я би так називала. Тому ясно, що в Порошенка є там основний конкурент. Але, знову ж таки, ніхто не заперечує появи чорних лебедів, як то кажуть нас, і можливість появи інших кандидатів. Зараз йдуть пошуки такого собі нового Макрона, тільки українського. Тому всі можуть бути, всякі несподіванки ще можуть бути.
Тобто ви не виключаєте, що цю двійку лідерів може розбавити хтось третій?
Абсолютно, тому що нас намагаються затягнути в парадигму виборів між Тимошенко і Порошенко. Це постійно відбувається на президентських виборах. Я вважаю, що це не зовсім відповідає дійсності і може з'явитися третій несподіваний кандидат. А тому кажу, Україна країна несподівана.
Зовсім несподіваний, як то називали Вакарчука.
Не обов'язково, хоча і Вакарчук кандидатура теж може бути. В Україні, ну, скажімо, зробити кампанію за півроку є можливим, тим більше, знову ж таки, багато несподіваних тем, і є різні чинники, які впливають на вибори. І ми прекрасно розуміємо, що в Україні кампанії достатньо швидко можна провести. Дивимось, будемо спостерігати. Я думаю, що штучне заведення українців безальтернативність вибору між Тимошенко і Порошенко, ну, воно не настільки стабільне і непорушне, як може здаватися деяким експертам.
Пані Бабича, от щодо тих викликів в політичній сфері України, про які зараз говорять, що, мовляв, можуть бути дочасні парламентські вибори, і вже з'являється інформація, що ці дочасні вибори можуть бути вигідними президенту Петру Порошенку. Скажімо, він може на прес-конференції оголосити, що от парламентські вибори відбудуться тоді-то?
Не думаю, що він це оголосить на цій прес-конференції. Наскільки, ну, якби інсайдерська інформація про спілкування з Юлією Тимошенко, і вони таки не домовилися по цьому питанню. Тому
це ви маєте на увазі ту зустріч, про яку зовсім таки небагато було інформації перед Мюнхенською конференцією, зустрічалися Юлія Тимошенко і Петро Порошенко, так?
Я думаю, що вони не домовилися з цього приводу, тому в ідеалі для Порошенка було б проводити одночасно і президентські, і парламентські вибори, але це треба пояснити людям, чому саме так проводяться вибори. І от цей варіант був би йому вигідний, тому що після парламентських виборів партія президента може не дати того результату, на який розраховує Порошенко, скажімо так, включаючи цю гру мажоритарників і мерів, роблячи ставку на них. І коли ви ж розумієте, що парламентські вибори прийдуть не на користь президента і його політичної сили, то і президентські вибори теж під великим питанням для Петра Порошенка. І цей сценарій не є дуже добрим для нього, тому я не думаю, що він би так ризикував, не маючи певних гарантій. А соціологічні опитування не дають йому таких гарантій. Тому я не думаю, що цей варіант на даний момент був би йому вигідний.
Зрозуміло. Дякую, пані Бабич. І на завершення пана Гончарука хотів би запитати. Ну, ми знаємо, що прес-конференції, виступи лідерів, особливо на Заході, дуже уважно досліджуються і політехнологами, соціологами. Уважність і реакцію на них експертів, електорату вимірюють. І дуже часто від таких чи після таких виступів лідерів змінюється, поліпшується чи погіршується їхній політичний рейтинг. Як ви гадаєте, в Україні це працює? От після прес-конференції Петра Порошенка можна очікувати, що його рейтинг зросте або навпаки впаде?
Я не думаю, що якимось чином зміниться рейтинг Петра Порошенка, виходячи з тієї ознаки, що все ж таки прес-конференції прес-конференціями, але є якісь певні реальні кроки, реальні дії. І оцінювати і Порошенка, і Тимошенко, і багатьох інших будуть не стільки по їхнім там певним заявам, анонсам, скільки по реальним крокам, які вони зробили. Це, зрештою, буде вирішальним. Але подивимося, знову ж таки, можливо, там будуть робитися якісь заяви, ну ж таки, сенсаційного характеру, хоча я, в принципі, поки що якихось підстав для цього не бачу.
Що ж, дякую вам за участь в нашій програмі. З нами на зв'язку був політичний аналітик Агентства моделювання ситуації Валерій Гончарук, також директор Інституту практичної політики Богдана Бабич. Ми сьогодні пробували спрогнозувати, про що говоритиме президент Петро Порошенко на своїй прес-конференції. Я нагадаю, ця прес-конференція анонсована на сьогодні. Відбудеться вона в культурно-мистецькому музейному комплексі «Мистецький арсенал». Прес-конференція на тему «Виклики 2018». Отож, ми намагалися спрогнозувати, про які виклики буде йтися, про що про них скаже президент Петро Порошенко, які запитання будуть ставити журналісти, на які запитання журналісти почують відповіді, на які ні. Чекатимемо прес-конференцію і стежитимемо за розвитком подій. Ранкова свобода триває і далі пропонує вашій увазі огляд публікацій українських друкованих видань.
Найцікавіші повідомлення, найважливіші акценти, найоригінальніші оцінки. Огляд свіжої преси у ранковій свободі.
Минулий тиждень почався з політтехнологічної інтриги. Мовляв, президент України планує в серпні провести вибори до Верховної Ради. Проте, як стверджує політичний оглядач «Голосу України», ця тема шита білими нитками. Дострокові вибори президенту не потрібні. Це типова технологія, і одне з її завдань – дочасно дестабілізувати роботу парламенту, переконує видання «Голос України». Газета «День» також пише про нагнітання ситуації довкола ймовірного дочасного переобрання Верховної Ради. Якщо в країні, яка воює, дехто говорить про перевибори, то у газетярів виникає запитання, а чи дозріла політична альтернатива? Українці можуть як завгодно критикувати нинішню Верховну Раду, але, як переконує автор статті, якби вибори відбулися найближчим часом і сьогоднішні рейтинги були б актуальними, то країна б отримала значно більше популістів у Верховній Раді і, очевидно, більшу квоту для реваншистських політичних сил, які залишилися непокараними і оговталися після Революції Гідності. Про інші загрози від дострокових виборів йдеться в статті газети «День» «З чим на вибори?». А в статті «Бойкот прозорих аргументів» газета «День» розповідає про причини та можливий фінал конфлікту між Міністерством охорони здоров'я і Національним медичним університетом імені Богомольця. Це протистояння псує репутацію їх обох. В ньому бракує демократії та прозорих аргументів, бо все дуже заплутано. І так само заплутано все буде розгортатися, прогнозує газета. Верховна Рада ініціювала створення Міністерства у справах ветеранів АТО. Щоправда, як зазначає газета «Україна молода», чим саме має займатися новостворене міністерство, думки депутатів щодо цього розійшлися. Головне, щоб нове відомство не перетворилося на чергову бюрократичну піраміду для перерозподілу бюджетних коштів, зазначає «Україна молода». І в цьому ж числі «Україна молода» інформує, що українська влада, переважно в особі Міністерства фінансів, вирішила позбутися такого тягаря, як державні банки, і заодно стимулювати фінансовий сектор держави для розвитку, пошуку інвесторів тощо. За наступні 4 роки влада має намір суттєво зменшити свою частку в портфелі цих фінансових установ. Рішення, втім, виникло не саме по собі, а стало наслідком меморандуму з Міжнародним валютним фондом та деяких рекомендацій, що їх надають Україні представники інших міжнародних кредиторів. А отже, ставитися до справи треба серйозно, наголошує «Україна молода».
Огляд преси у ранковій свободі. Коротко про найцікавіші статті провідних українських видань.
Ефірний час сьогоднішньої ранкової свободи наблизився до завершення, але я нагадаю, що подкасти і програми можна слухати в будь-який час на сайті radiosvoboda.org. Відеозапис ранкової свободи до вашої уваги на YouTube-каналі «Радіо Свобода Онлайн». Заходьте, передивляйтеся. Сьогодні з вами в ефірі був Юрій Матвійчук. На все добре.
Ми не полишаємо обговорених в ефірі тем. Про розвиток подій читайте, дивіться та слухайте на сайтах «Радіо Свобода» і «Крим Реалії».